плечи взвалили и войну, и нужду. Громыхает гражданская война, от темна до темна. Много в поле тропинок, только правда одна. Громыхает гражданская война, от темна до темна. Много в поле тропинок, только правда одна.
Я вас категорически приветствую. Глеб.
Дмитрий Юрьевич.
Наконец-то дошел.
Да. К чему это ты так старательно подготовился?
Это конспект нашей сегодняшней передачи, ну, по крайней мере, моей части, посвященной замечательному фильму Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители». О! По книге, точнее, по мотивам книги Бляхина «Красные дьяволята». О ней тоже будем говорить. Будем говорить о первом фильме по этой книге, который вышел спустя год после издания этой книги, то есть «По горячим следам», а это 20-е годы. Угу. Поговорим о том вообще, насколько историчен фильм. Хотя, казалось бы, некоторые упрекают, а что говорить, это же для детей фильм, для подростков, ну, подумай, широким мазком. Нет, как ни странно, что фильм хоть и широкими мазками написан, но он настолько историчен, и настолько там даже мелких деталей полно, которые подтверждают эпоху, просто, как говорится, мое почтение.
Ну, для меня художественный фильм «Неуловимые мстители». Я живу так давно, что я его еще на премьерах смотрел в городе Кировограде, в летнем кинотеатре, там скамеечки деревянные были, без навеса над головой. На меня произвел совершенно неизгладимейшее впечатление. Вообще впечатлительным ребенком был. Смотрел, разинув рот, вот оно, как это, я не знаю, в мозгу просто отпечатано. И сейчас, когда смотришь детство, я уж не помню, сколько мне там лет, 6-7 был, не помню просто, но вот отлично в памяти засело. И я считаю, что это серьезнейший кусок моего мировоззрения. Как надо на мир смотреть? Кто хороший, а кто плохой? Что правильно, а что неправильно? За что надо воевать, а за что не надо? Вот как-то так. Как там у Высоцкого, значит... Как там, правильные книжки.
Значит, верные книжки ты в детстве читал. Yeah. Ну, я помоложе, но фильм этот я тоже с детства знаю, люблю. В моей семье особенно первую часть обожают, потому что она немножечко так иллюстрирует историю моей семьи, часть семьи, которая жила как раз в степях Херсонщины.
Это было в степях Херсонщины. Мой отряд сражался с красными.
Да, но это же вторая часть. Кстати, моя бабушка и дедушка наблюдали, как снимали вторую часть сцену, помните, когда вели сквозь цыган Краморов, знаменитый, да, вел арестованного нашего неуловимого мстителя. Это в Ялте снималось, причем сделали из резины тут мостовую булыжную, все это они наблюдали. Но первая часть запомнилась больше, я с детства помню комментарии. Сидишь, смотришь, вот там бурнаши буянят. Да-да, вот правильно, вот прабабушка и говорила, бандиты, да, так и было. Поэтому к фильму этому отношусь тепло, и тоже могу сказать, что на мое мировоззрение этот фильм тоже очень сильно повлиял. С детства знаю, что красные – это свои, наши, ну, бурнаши – понятно кто. Хотя бурнаши, в отличие от представленных в книге «Красные дьяволята», персонажей отрицательных, и в первом фильме «Красные дьяволята», бурнаши там не бурнаши какие-то аморфные, это конкретно анархисты, это конкретно махновцы. Ну, угу. И в «Красных дьяволятах» главный отрицательный персонаж – это сам Нестор Иванович Махно. Ну, наверное, надо начать с книги. Да?
Да.
Дело в том, что Павел Андреевич Бляхин написал эту книгу в 1921 году, а тогда еще Махно не добили, он партизанил еще.
Лютовал.
Да, да. И он написал ее, как он сам потом в предисловии писал книги, когда он ехал из Костромы в Баку, на поезде, должен был за 3 дня доехать, в итоге 3 месяца где-то простоял. Ну, гражданская война еще шла, хоть это и 21-й год, казалось бы, все закончилось. Нет, не закончилось. Да, Врангеля вышибли, советско-польская уже подошла тоже к концу, но добивали остатки банд те, кто не согласен был. А позже был известный эпизод на Дальнем Востоке с братьями Меркуловыми, которые там черный буфер соорудили. Ну, в общем, он написал «На злобу дня». Вот Махно портит кровь, угу. И как его молодые, но талантливые дети, начитавшиеся Фенимора Купера, и не только, изловляют. И в итоге, как мы знаем, кое-что вошло и в фильм. Когда его ловят, чтобы доставить Буденному, его очень долго лупцуют. Да, это в книжке есть. И еще отмечу, что сам Павел Андреевич Бляхин – это был человек уже на тот момент достаточно зрелый, он 1886 года рождения, он с 1903 года состоял в кружках марксистских, был рабочим, был и наборщиком он, потом агитатором стал, работал в Баку, во время первой русской революции был арестован, потом отпущен. Ну, короче, биография у человека была очень богатая. И вот это произведение он написал не просто так, он хотел им вдохновить подрастающую молодежь, то есть он писал на будущее. И надо отметить, что действительно впоследствии у нас 30-е годы молодежь, которая росла, которая потом пойдет на фронты Великой Отечественной войны, она же должна была чем-то вдохновляться. В основном она вдохновлялась героями гражданской войны. Ну, это естественно.
Естественно, да.
Ну, были еще для подражания такие литературные собирательные образы. Например, движение тимуровцев было. Но вот я удивился, что ему на пятки наступало движение красных дьяволят. Были такие группы молодежи, подростки в 30-е годы, основывали такие общества и занимались в основном подготовкой к будущей войне. Военным делом занимались надлежащим образом. Потому что в книге, в принципе, описано достаточно неплохо, хоть и схематично, как организовывать партизанский отряд, если враг вторгнется. Да. Кстати, даже в фильме, хоть фильм был снят гораздо позже, я говорю про неуловимых мстителей, угу. Там ведь тоже смотришь на них, все они грамотно делают, но мы к этому еще вернемся.
Да.
И успех этой книги был настолько велик, она в 22-м году вышла, что уже в 23-м году снимают фильм. Его снимает Иван Перестиани, это грузинский талантливый режиссер был, приглашает в качестве главных героев, главных актеров, не просто актеров, а актеров цирка, которые умеют всякие акробатические трюки сотворять. А я напоминаю, что кино-то тогда только, в принципе, начиналось, и настолько там классно эти трюки были поставлены, что впоследствии, когда этот фильм попал в США, угу. На него ходили, хотя, конечно, кривились, красная пропаганда, но на него ходили посмотреть на спецэффекты. Я, кстати, напоминаю, что в 30-е годы вышел фильм «Новый Гулливер», тот самый, где есть замечательная песня.
Моя лилипуточка, приди ко мне, побудем минуточку наедине.
Моя лилипуточка,
приди ко мне,
побудем минуточку наедине.
Это же был на тот момент, ну, кукольный фильм, да, по сути, да. Который действительно он побил все кассовые рекорды в США, и Ильф и Петров, которые путешествовали по Америке, потом оставили замечательную книжку «Одноэтажная Америка», они об этом успехе как раз и говорят. Действительно, тут в данном случае Голливуд многому чему научился в плане спецэффектов.
Почему нет?
Да. Да. Ну, и у него учились, это нормально было, потому что Америка тогда во многом была передовая страна, это нормально. Вот Перестиани решил снять действительно фильм приключенческий для молодежи, действительно, он стал очень классным, но там есть определенные изменения, которых в книге как бы не было. По книге представитель национальных меньшинств у нас – это китаец Ю-Ю, который был акробатом в цирке. Цирк в силу революционных всех событий гражданской войны закончился. Над ним издеваются какие-то кулацкие подростки, но команда наших мстителей берет его с собой, и он становится их
нашим Джеки Чаном.
Фактически, да. Притом он признает, несмотря на то, что один из героев младше его, признает его старшинство. Капитана. Капитана приказал, говорит. Да, и я могу сказать, что это собирательный образ вообще красных китайцев, которые творили просто чудеса храбрости, чудеса боевитости. Тут. Притом многие из них вступили в Красную армию, плохо зная русский язык, но понимая самое основное. Вот я вспоминаю эпизод во время интервенции английской на севере. Китайские рабочие, которые строили там, достраивали, точнее, ту самую Александровскую дорогу, Мурманскую, она уже, да, там ленд-лиз же шел в Первую мировую. И вот они оказались волею судеб там. Один из этих китайцев какое-то время воевал в составе Ихэтуани, восстание боксеров, в том числе против британцев. И вот, когда к ним прибежала какая-то местная ячейка ВКПБ и сказала, что идут англичане, они долго понять не могли, какие-то советы красные, но когда им на ломаном там, как-то на языке объяснили, что идут, идут англичане, они сказали, спокойно, пойдем бить англичан, мы знаем, кто это такие. Другой эпизод, это эпизод, связанный с боями за Новочеркасск, когда в плен взяли одного китайца красного, распяли его, он полдня провисел в распятом состоянии, но город отбили красные, его сняли, и первыми его словами были «винтовка где, винтовку давай». И, кстати, в Павке Корчагине, точнее, в произведении «Как закалялась сталь», там тоже есть китаец красный, то есть такой собирательный образ.
Я, с твоего позволения, вклинюсь немножко. Я ее когда-то давно, я уже школьником был, ну там 5-й, 6-й, 7-й, наверное, класс, купил на станции метро «Электросила» в ларьке. Внезапно продавалась книжка «Красные дивалеты». Ага. Да, не такая она была, это-то какая-то солидная, с картинками. У меня была такая маленькая.
Покетбук.
Да-да-да, в бумажной обложке там всякое. Принялся читать. Был очень сильно удивлен наличием китайца, как же Яшка Цыган, а тут вдруг китаец. Еще больше был удивлен, что Нестора Махно поймали и в мешке увезли к Будённому. Я глубоко задумался, что, наверное, в какой-нибудь, когда закончится корона Российской империи, это они Гитлера в мешке товарищу Сталину привезут. Как-то это поразило неправдоподобием. Конкретно это. Все остальное – отличная книжка.
Ну, если бы была 4-5 серия, да. Я думаю, что до Гитлера бы добрались.
Да, отличная книжка. Я прям удивился. Думаю, надо же, как это я так не читал. Но китайчонок меня сильно удивил, потому что у нас только, ну вот, стереотип – латышские стрелки, чешский легион, а про китайцев как-то ничего не слышно было. А они были, между прочим, в товарных количествах.
Ну, я могу сказать, что плохо о них слышно было все-таки в 70-е годы.
Я как раз тогда и жил.
Да, потому что отношения с Китаем очень сильно испортились. И тут во многом виноваты такие люди, как Хрущев с его разоблачениями культа личности. Но это отдельная тема. Да, действительно, именно поэтому и заменили китайца Юю на Яшку Цыгана. А с китайцем было бы интереснее. Кстати, на роль Яшки Цыгана, это я по воспоминаниям Александра Градского сужу, Градского молодого брали, вот это было бы интересно.
Ничего себе.
Кого бы он, как бы он сыграл? Я думаю, классно бы он сыграл. Он бы еще так пел бы.
Он бы был Яшка Шентахович.
Возможно. Янкель. Возможно. Ну, в книге, кстати говоря, еще есть множество отсылок к знаменитой индийской литературе, потому что конец 19-го, начало 20 века, скажем так, образованная и даже малообразованная молодежь Российской империи вся бредила индейцами. Мы знаем, что молодой Владимир Ильич Ульянов даже писал свои письма детские вот этими индейскими знаками, такое было. Вспоминается рассказ Антона Павловича Чехова «Мальчики» 1887 года про то, как они куда-то собрались, то ли в Америку, то ли еще куда-то.
Монтигома – ястребиный коготь.
Да, а мне там запомнился пеммикан, вот эта вот еда. Да. Ну, то есть, действительно, это было мега популярно, и вот это все переработали. И, кстати говоря, ведь там и прозвища, которые даются и врагам, и друзьям, интересно, я просто позволю себе их процитировать. Врангель, например, называется красиво. Он же черный барон, не барон, черный шакал. Махно называется голубая лисица, то есть хитрый такой враг. Будённый красный олень. Ленин – великий вождь краснокожих воинов. Хорошо. Да, мне тоже это нравится. Ну, а в фильме, если говорить, вернуться к китайцу Юю, в фильме он заменен на чернокожего персонажа, что еще более экзотично. Его играет Кадор Бен Салим. У него судьба, кстати, очень похожа на судьбу китайца Ю-Ю из книги. Он тоже был цирковым артистом, который гастролировал в период Первой мировой войны по Российской империи. Его застала революция, театр его, цирк, исчез. И он вступил в первый интернациональный полк имени Виннермана, который некоторое время воевал бок о бок со знаменитыми чапаевскими отрядами. И там много кого служил. В общем, это был наш красный чернокожий. Да. Ну и помимо того, что почему его взяли, экзотично, а тут же еще надо с Америкой соревноваться, там, смотрите, у них африканцы-то не играют, у них эти блэкфейсы в основном, да. А у нас, пожалуйста.
Морда, натертая гуталином, что теперь считается страшным оскорблением. Но на все были готовы, лишь бы негров не пустить.
Только губы не видны, да. А тут, пожалуйста, а мы вот снимаем, и что? Хорошо сделано, пропагандистски верно. Ну, еще важная вещь, он работал тогда в том самом грузинском цирке и знал кучу акробатических номеров, что тоже пригодилось, безусловно. Ну, и другие актеры тбилисского цирка играли, например, эквилибристка София Липкина, акробат Павел Ясиновский главные роли играли, и один был очень интересный актер Владимир Кучеренко, который почему-то, сейчас мы узнаем, почему в титрах не указан. Это очень классный штрих к эпохе. 22-й год идут съемки. Они шли в основном в Крыму, где все красиво и все прям для съемок каждый уголок подходит. В общем, это был актер, который очень был похож на Махно. У него были такие волосы длинные, он носил ту самую шапку. Папаху. Ну, она называется не папаха, это такой баранья шапка на бараньем мехе, чисто украинская, она называется кучма.
Ага. Не знал.
Крамаров, он же в ней бегает все время. Да,
да, да. А вдоль дороги мертвые с косами стоять! И тишина.
Ну, да. Да, это как раз-таки Кучма или Кучма, там по-разному произносится. Да, вот отсюда эта фамилия знаменитая. И вот он так был похож на Махно, что он решил свободно от съемок время подработать. А как это подработать? А почему бы не грабить склады, магазины разные? Причем как грабить-то? В образе. Я Нестор Иванович Махно, руки вверх. Ну, как бы Махно, понятно, к этому времени уже вышибли за границу. По-моему, тогда еще в Польше находился и какое-то время даже пытался сотрудничать с польскими властями. Там сложная история была. Мы, кстати, к образу Махно и к его исторической личности еще вернемся, потому что эти бурнаши – это натурально махновцы. Да. Показаны несколько карикатурно, но, тем не менее, это точно махновцы, и мы поговорим про их генезис. И про то, почему атаман Гнат Бурнаш такие вдруг речи толкает. А речь-то, скажем, тоже революционный. Так вот, вот этот актер Кучеренко в образе Махно стал все это грабить. Долго он грабил, пока его не поймали. А ужаса навел и шороха, ну как-то Махно приехал. Ага. Думали вызвать опытных контрразведчиков, его изловить, но силами милиции справились. Ну, по тем временам налетчик, бандит, одно наказание. Точнее, не наказание. Тогда говорили, высшая мера социальной защиты. Что мне очень нравится. Мне это вообще очень нравится выражение. Высшая мера социальной защиты. Приговорили его к расстрелу. А сняли достаточно материала с ним. В фильме он оказался посмертно, как говорится, но в титрах не указано. Вот такая вот интересная история. А, кстати, примерно же в это время у нас в нашем Петрограде еще действовал другой налетчик Ленька Пантелеев.
Бывший сотрудник органов внутренних дел, да.
Точно, точнее, как бы сейчас сказали, линейной милиции, да, которого выгнали за превышение полномочий и, по сути, за вымогательство взяток. Да, интересный был персонаж, у меня про него была на Красном ТВ передача, точнее, не про него, а про банды Москвы и Петрограда, потому что это тоже важный штрих в истории гражданской войны, то есть, такое было время лихое, даже актеры, 20-е годы, лихое время, мы выживали как могли, и в образе Махно грабили магазины. Да, это вот успех «Красных деволят» был просто вот потрясающий, и фильма, и книги, и, как я говорил…
В общем, его пристрелили, а из титров вычеркнули. Да.
А в фильме остались. Ну, что бандит хорошо сыграл. Да, ну, некоторые говорили, шутили, так вжился в роль, что не вышел. Точнее, так вжился в роль, что вышел ногами вперед. Да, такое тоже было. И надо отметить, что после Великой Отечественной войны несколько интерес к красным дьяволятам подутих. Ну, это понятно почему, слом эпох, куча всего произошло. К тому же было много других, много писателей, которые писали на эти темы. Я не могу не вспомнить любимого писателя моей семьи Георгия Тушкана, который известен, возможно, нашим зрителям, слушателям, как автор замечательного произведения про борьбу с басмачами «Джура» в Киргизии. Прекрасное произведение, настолько оно глубокое, настолько человек понимал специфику Средней Азии, специфику вот этих отдаленных киргизских сообществ, которые, с одной стороны, были вроде как ментально-то красными, но в силу определенных религиозных культурных обстоятельств не принимали советскую власть очень долго, а потом уж когда приняли, басмачам наступил тут конец. Он же написал книжку, но это позже, 67-й год, «Первый выстрел». Я всем рекомендую ее прочитать, я только небольшой спойлер закину, что там начинаешь читать и испытываешь лютый диссонанс. Главный герой читает о том, что вот наконец-то началась война с Наполеоном, он вторгся в Россию, сжег Москву и мечтает ему отомстить. И ты знаешь, что узнаешь по ходу этого действия, что в это время машины ездят, поезда. Какой Наполеон? Полный диссонанс. Но там есть в этой книге объяснение, больше говорить не буду, почитайте. Прекрасная книга. Ну, то есть много было героев, да тут еще и Великая Отечественная с ее героями. Ну, как-то вот это все немножко поблекло, немножко. Ага. И в 1967 году Эдмон Кеосаян берется за это масштабное полотно, мы наконец-то к нему подошли, которое мы знаем сейчас как «Неуловимые мстители», эпизод первый. «Красные дьяволята» наносит ответный удар. Кое-что, конечно, из «Красных дьяволят» взято, но кое-что было как бы в сторону убрано, кое-что режиссер и сценарист от себя добавили. Ну, получилось, на мой взгляд, шикарно.
Да.
Начиная с первых кадров и заканчивая последними. А по-другому быть и не могло, потому что тут все прекрасно. Во-первых, цензура, которая заставила творца Кеосаяна, ну, как заставила, я думаю, что Эдмон Кеосаян, он действительно талантливый режиссер, он к этому относился нормально и в позу не вставал. Я, по крайней мере, про это ничего не знаю. В общем, рекомендовали, скажем так, так как все это снималось на государственные деньги. А надо напомнить, что все в Советском Союзе печаталось, снималось на государственные деньги под заказ. Я много раз говорил, просто для многих это действительно прямо разрыв шаблона, как сейчас говорят, что любое произведение, которое снято было в Советском Союзе или напечатано, оно двумя способами, скажем так, принималось. Первый способ – это когда издательство или киноконцерн советский дает заказ. Вы должны снять фильмы, ну, допустим, про летчиков, про шахтеров и так далее. И под это дело пишет сценарист сценарий, писатель пишет книгу. Желательно, чтобы писатель приехал на завод, посмотрел. Ну, с этим было туго. Хотя были те, кто писали замечательные производственные романы. Это отдельный жанр, я считаю. Вот, кстати говоря, немножко в сторону. Фильм и по произведению одноименному «Парфюмер». Не знаю, как кому, мне самая запоминающаяся сцена для меня – это сцена, когда Жан-Батист Гринуй варганит духи «Амур и Психея».
Производственная драма.
Да, совершенно верно. Это есть производственная драма. Это интересно, смотри, как конечно, он так. Да. Потом ему объясняет парфюмер Бальдини, по-моему, а вот это нужно так делать. Это же крайне интересно, потому что про половые отношения уж сколько снято, а тут как раз что-то новое.
Да, да.
Мы же любим новое. Да. Так вот, и тут это первый вариант, когда тебе дают заказ. Второй вариант – это когда ты приносишь что-то готовое. Это как замечательный наш писатель Богомолов, который написал свою книгу «Момент истины», он уже долго писал, но имел возможность, он был пенсионер из органов, кто не знает, который написал эту книгу, долго-долго писал.
Отлично написал.
А написал так, потому что как раз долго писал, у него, я не помню сколько, там 4000 с чем-то выписок, он там точностью до цифры давал, причем когда была дискуссия с авторами и другими читателями, которые говорили, а вот вы пишете про стрельбу по-македонски, да не было такого. Подождите, а вот есть записка 30 какого-то года, есть такой термин, стрельба по-македонски, пожалуйста. Была интересная история, позвольте себе потратить несколько минут, как он ставил себя на место вот этих вот разведчиков, шпионов немецких и искал в лесу место, где можно зарыть рацию. Для этого он купил ящик для бандероли, приехал в лес, в Лиде как раз это все место действия. А когда он вернулся, закопав этот ящик, его встретили люди в штатском. и спросили, а что ты в лесу закапывал? Правильно сработали, кстати говоря. Но он им показал, что они, конечно, чертыхнулись. Ну, понятно, извините, гражданин. То есть, даже до такого доходило. И получилось прекрасное произведение. Ну, в данном случае Эдмон Кеосаян получил государственный заказ, потому что...
Произведение, извини, перебью, лучшее в своем жанре. Лучше ничего не написано, чем этот момент истины в августе 44-го. Там, разинув рот. Вот это да, оттас. Причем... Те, кто не читал, читать немедленно, блин.
Я могу сказать, что я эту книгу раз 10 прочитал, и каждый раз действительно тоже открыв рот, и все на одном дыхании. Хотя ты уже знаешь, о чем речь.
Конечно, да.
В фильме, к сожалению, стушеваны образы врагов. Абсолютно непонятно.
Но они же теперь не совсем враги.
А, ну да.
Это же белые иммигранты, это прекрасные люди, несли нам добро и счастье.
Как сказал...
А проклятые большевики зачем-то их убивали.
Мищенко, да, этот сказал бы, я вот не согласен, что я враг. Категорически. Да. А тут произведение это было, ну, 66-й год, преддверие юбилея революции, героический комсомол, и там, кстати, в начале фильма же есть титр, юным героям гражданской войны посвящается, вот почему бы не взять за основу популярное произведение и не сделать ремейк, а ремейк получился, я считаю, прекрасным. Причем он даже отражен в другом замечательном фильме, который называется «Волшебная сила», который состоит, по-моему, из трех новелл. Но самое известное – это «Волшебная сила искусства», где Аркадий Райкин играет квартиранта будущего.
Вот я ему кину на пол какой-нибудь там... Не твое, нет?
Нет.
Какой-нибудь одеялко. Пусть он лежит себе. Бери руки. Вот, пусть спит на здоровье. Ну, он пускай продрыхается, опять тихий будет. Он только в пьяном виде скандалит. Мог я сказать, всех перережу! Всех перережу! Кого перережет, кого и чем? У него ножичек-то нулевой номер. Вот такусенький, вот.
Шикарно сыграл, но там же есть первая новелла, которая называется «Мстители из второго В», когда пришли смотреть как раз этот фильм «Неуловимый».
Дети пришли подготовленные.
Да, да, вот надо сказать, что дети пришли с рогатками, с пулялками.
С горохострельным.
Горохострельный,
давай.
Да-да-да-да-да. И в итоге, как выяснилось, сколько там, в 46 местах...
Пробили экран.
Да.
В результате полотно в трех местах повреждено. В трех местах повреждено. Вот.
Вот как раз-таки
последний... Под крики «Бурнаши на крыше».
Да ладно. Да, а потом «Сдать оружие». Гора этих рогаток. Да, это тоже определенное отражение эмоций. Кстати говоря, вот известный образ, который в фильме есть, человек с бульвара Капуцинов, когда там по поезду начинают стрелять. Я все время смотрел, какой смешной образ, да, люди стреляют по экрану. Когда в воюющей Испании, в республиканской Барселоне показывали фильм «Чапаев», когда Чапаев переплывал реку и по нему строчили из пулемета, анархисты, социалисты тоже изрешетили экран испанский.
Пулеметчика.
Да, пулеметчика, естественно, целились. Но по свидетельству Ильи Ренбурга, который был там. Так что, да, волшебная сила искусства такая. И вот фильм, наверное, надо перейти уже к нему.
Да.
Да? А фильм начинается с жуткого кадра казни некоего человека в тельняшке. В фильме о нем не сказано ничего, ясно, что он красный. По книге это один из членов комитета бедноты. Того самого комитета, на который опиралась советская власть в деревне. Который одновременно занимался и концентрацией так называемых фронтовиков, которые приходили с фронта с боевым опытом, а иногда с оружием. Ведь 17-й год – это же массовая самодемобилизация, когда люди, естественно, уходили... Ну, действительно, приготовленные полностью. То есть, надо и винтовку взять. А пулемет тоже в хозяйстве пригодится. Да?
Тяжелый.
Да, в общем, они их концентрировали в своих рядах. Ну, и боролись с кулаками, с белыми. А если говорить про Украину, и с украинскими националистами, и с немецкими оккупантами, с кем только они не боролись. И вот Сидор Лютый спрашивает привязанного человека в тельняшке, изуродованного.
Ты, может, сказать, чего хочешь? Или попросить об чем? Собака красная.
Пьяный Сидор Лютый, это важно.
Да, да, он пьяный, он черкесский, кстати. Позже он будет в роскошной желтой рубахе из шелка. Я считаю, это прекрасно.
Дорого-богато, да.
Ну, видно сразу, что дорого-богато. Вот. И, собственно, этот самый Сидор Лютый пристреливает отца Даньки и Ксанки, как мы знаем.
Они сидят рядом, да. Ксанка... Он при детях убивает отца.
Ксанка кричит, батька кричит, да, и мы видим всех героев, мы видим и гимназиста Валерку, мы видим и Яшку Цыгана, и видим кругом пепелища, видим виселицы, повешенных на них людей, то есть здесь явно прошел карательный отряд махновцев, именно махновцев, то есть это не белые, это махновцы, и тут, наверное, надо пару слов сказать о том, что из себя представляло махновское движение и почему вдруг вот с ним пришлось воевать. Ну, мы, конечно, не будем сейчас ликбез по его личности устраивать. На канале Красное ТВ в нашем цикле «История гражданской войны» мы даем этот самый ликбез. Обобщенно. Нестор Иванович Махно, безусловно, был анархист, но в начале всех этих революционных событий гражданской войны он действовал вполне себе по методам, как большевик. И с большевиками у него, если и были трения, то на первых порах незначительные, мы знаем, и с Лениным встречался, да, и был с ним разговор интересный. Ну, а что, Ленин, более того, Ленин говорил, анархисты на Украине прекрасно, ведь на Украине тогда хозяйничали немецкие оккупанты. Угу. Это к вопросу о том, что похабный Ленин устроил похабный мир и все сдал, как немецкий агент, все сдал немцам. Ну да, он им так сдал, что устроил там буферные республики, как Донецко-Криворожская, например, навооружал кучу партизанских отрядов, например, которые...
А это не мы... На немецкие деньги, да?
Да, на немецкие деньги.
На деньги генштаба немецкого.
Да, мы, кстати, с Климом Александровичем, когда говорили про агитацию большевиков в 1917 году, мы поняли, что у немцев... по аналогии с произведением Стругацких «Понедельник начинается в субботу», был даже не разменный рубль, а неразменная рейхсмарка, которая побивала всех противников большевиков. Да. И надо отметить, что Махно вполне себе нормально партизанил, боролся с кулаками. Кстати, в чем его нельзя упрекнуть на первом этапе гражданской войны на Украине? Никогда он с украинскими националистами из этой так называемой Народной Рады не общался, считал украинский национализм идиотизмом, потому что действовал он в районах, где украинское население вот так проживало с русским, но он же все-таки не считал себя большевиком, и ему очень не нравилось, когда присылали разных комиссаров, как в фильме «Оптимистическая трагедия».
Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела? Ты.
О, пускай, шикарный фильм. Мне там даже другая сцена нравится, когда она настолько острая, настолько прям вот, которая объясняет всю революцию, когда герой Тихонова, он же анархист, говорит, а за что деремся-то? Все равно, вот вы говорите, равенство, свобода, все равно, даже вот если курочка будет у людей, все равно из-за нее будет драка, все равно друг дружки будут грызть глотки, а комиссарша ему объясняет, а вот в бой люди шли, за что? Вот за что человек вот ранен, убит? За курочку, что ли? За барахло? Может, за другие какие-то идеалы?
Это он не смотрел новый фильм «Зоя».
Ой.
За булочку, за трамвайчик.
А, ну, значит, понятно, у кого. Возможно, смотрели эту речь Тихонова, потому что там за курочку и барахло.
Так точно.
Булочка-трамвайчик, курочка-барахло. Ну, это даже такое, это продуктовая такая корзина определенная, потребительская. Да, ну, а потом, кстати, Тихонов... вывертывается, а может, я просто трепался.
Угу. Ну, понял. Съехал с темы, так съехал. Это называется.
Ну, потом-то он перевоспитался. Да. Хороший фильм. Ну, так вот, как бы Махно это очень сильно не нравилось, что власть его определенным образом забирает. Еще ему не нравилось, так как он был крестьянский вождь, и при этом прекрасно понимал, кто такие кулаки, а это такие деревенские ростовщики, как мы знаем, мироеды. Но при этом все равно у него крестьянство – это единая сила, которую большевики, вот эти из городов, пытаются подмять под себя. И если начинал-то он, понимая, кто такие кулаки, вот я из воспоминаний приведу цитату, я, Махно говорит, я попросил собравшихся сказать открыто, где живут кулаки, чтобы можно было у них взять 2-3 овцы бойцам на обед. Ну, вот, пожалуйста, кулаки у них можно брать. Но когда в феврале 19 года он с большевиками поругался, потом он с ними помирился, потом снова поругался, он во время съезда в Гуляйполе, съезда таких крестьянских партизан, по сути, выпустил резолюцию, согласно которой крестьянство – это единый организм. Да, кулаки – это плохо, но это не так плохо, как говорят большевики. Вот я позволю себе из этой резолюции зачитать. Это к вопросу о том, какие вот там эти с шелковыми рубашками персонажи в фильме, или Гнат Бурнаш, который на машине, хоть и запряженный, но на машине, неважно, на автомобиле. Да. Необходимо не разъединение трудовой семьи на партии. Что говорят большевики? У вас, извините, Ленин еще писал в «Развитии капитализма в России» в конце 19 века. У вас община не едина, у вас есть кулаки, середняки и бедняки. Говорит Махно, ерунда. Необходимо не разъединение трудовой семьи на партии и враждующие между собой группы, а наоборот, теснейшая связь между всеми трудящимися. Необходим один сплоченный трудовой союз, одна рабоче-крестьянская семья. Трудовое крестьянство само без труда справится с кулачеством, сперва перенимая у него лишнюю землю. Интересно, как, если все это единые трудящиеся и трогать их нельзя? А затем, естественно, втягивая кулацкие элементы в общественную организацию. Ну, типа, мы их растворим в себе.
Возможно, грубость скажу. По-моему, дурачок. Нет? Ну, это как обычно. Вот здесь я умный, тачанку придумал, способы ведения боевых действий.
Нет, неизвестно. Неизвестно. Извините, я как тачаночник могу сказать, что тачанка появилась непонятно где ранним летом 1918 года, и ареал ее обитания, происхождения – это и Донские степи, это и отряды Буденного, и, возможно, Махно.
Зайдем с другой стороны. Ну, кто-то изобрел, а ты научился прекрасно пользоваться в своем военном плане, молодец. Ну, как обычно, здесь вот ты умный, а тут ты полный баран.
Ну, пошел против большевиков. Не нравятся они мне. Слишком много власти. А я же еще анархист, но при этом анархист, который такие формы, ну, по сути, государственного насилия совершал в тех местах, где он жил. Извините, какая-то анархия, если я принуждаю, забираю и утверждаю свою власть.
Ну, это же дурь. Ну, и не, ну, это как раз наоборот, это и есть анархия, когда население собьется в банды и будет друг друга грабить, убивать, насиловать, потому что моя банда главнее тебя. Вот это вот анархия. Да. И... Если нет единой государственной силы, которая только у нее есть право на насилие, будет вот так, как, видимо, Махно и хотел. Я не глубоко в теме, но мне это как-то, мягко говоря, выглядит странно. Взрослый человек, а несёшь такую чушь.
Надо было как-то обосновать, хоть как-то, вот что я не люблю я большевиков.
Я, кстати, когда-то давно я работал в библиотеке Академии наук нашей, питерской, которая за университетом стоит, в газетном отделе. Так вот, там были газеты, которые Махно издавал. Для меня натуральное откровение было, надо же. Ну, во-первых, что это сохранилось, во-вторых, что оно вообще было. То есть, это какой у тебя размах деятельности был, что ты пропаганду аж на газетном уровне вел. Круто. Ну, силен был.
Махновцы в фильмах, они, конечно, показаны исключительно как пьяницы и абсолютно дезорганизованная сила. И даже в фильме мы видим, как буденовцы все в форме. Да, все единообразны, тачанки у них, правда, тачанки образца 1926 года, ну ладно, все равно, и Махно вот это вот пьянь, ну да, там есть Сидор Лютый, который один сотни стоит, это понятно, но пьянь какая. Ну, конечно, это было не так, у него была достаточно дисциплинированная сила, но вот конкретно говорить, если про его и политику, и деятельность, то, конечно… Ну, там от анархии одно слово. Просто, да. Просто вот я не большевик, не хочу быть таким. Ну, вот это и привело его к тому, что мы сейчас не имеем какой-нибудь город Махновск, а к тому, что он закончил свои дни в Париже бедным сапожником. Ну, понятно. Но,
мог бы быть орлом, да.
Да, да. Так таковым и был, и недаром его, и Ленин высоко ценил именно как партизанского вождя, который громил, в первую очередь, немцев и австрийцев летом 18-го года, в том числе уже на тачанках тех самых, которых действительно применял он не менее виртуозно, чем Семен Будённый, кстати говоря, который тоже начинал как партизанский вождь.
Но а, есть... а как их пользовали, чуть-чуть отвлекаясь? Сколько? Одна, две, три, десять? Сколько тачанок надо было?
Чем больше, тем лучше. Лучше, да. Да. Ну, мы с Климом Александровичем записали, кстати, для вашего канала в свое время, который нехорошие люди удалили, а я раньше так никогда не ругался. Да, вот. Но недавно, кстати, выложили этот ролик, так что можно посмотреть, там как раз про тачанку. Но в целом тачанки играли роль тех же самых броневиков и бронетранспортеров. Редко когда с них прямо стреляли, это редко, это когда встречный бой, да, так. То, что с налету, с поворота по цепи врагов густой застрочит из пулемета пулеметчик молодой, и врагу даны не снится, дождь свинцовый густой, замечательная песня, это, конечно, редкий случай. В основном на фланге подъезжали тачанки.
Скидывали пулеметы.
Да, нет, снимали аккуратно, смысл-то в том, что тачанка – это рессора. И в ней пулеметы, люди как в люльке, там никаких не будет
сотрясений
в механизме, да, и можно сразу применять, да, по флангам. Вот, грубо говоря, две конные массы, в основном же это конница схлестывала, что на Украине тогда, что в Донских степях, там, что в Крыму, пока завязывается рубка, тут на флангах пулеметы работают, ну все, надо бежать врагу и по нему дали пускать. Ну, конечно, бывали случаи, когда за тачанкой погоня была, и тогда можно с нее строчить. Есть знаменитые приписываемые Махно строки: ушла тачанка на Воронеж, рассекая рожь. Сзади у тачанки надпись «Хрен догонишь», спереди тачанки надпись «Хрен уйдешь». Ну, там другое слово, да, но мы не будем его говорить. Да, все поняли, да. Ну, и, конечно, тачанка была грознейшее оружие, и, кстати, мы еще вернемся к рессорам. Да, был действительно выдающийся партизан, партизанский вождь, но вот так вот закончил. И, кстати, вот когда он принимать стал к себе кулаков, у которых были свои интересы, и, кстати, Гнат Бурнаш и Сидор Лютый, у меня такое большое впечатление, что это кулаки. А отец Грини покойного.
Это... Куда Грини удели?
Где? Где?
Да. Это явно богатые люди. Да.
Ну, там один эпизод будет, когда как раз Гриню берут, его же берут на рессорные повозки, а что это у него осталась рессорная повозка, они давно на тачанке разобраны, всеми воюющими сторонами. Явно богатые люди. В общем, кулаки постепенно, отряды Махно, которые редели под себя и подминали. И вот, да, начались конфликты с комбедами в деревне. И вот один из таких конфликтов и показан в фильме, когда убивают такого. Ну, может быть, там по фильму непонятно, может быть, он из комитета бедноты, может быть, это человек просто партиец какой-то, может, просто сочувствующий, которому эти все кулаки невыносимы. В общем, его убивают. Ну и далее идет замечательная музыка. Музыку, кстати говоря, написал Борис Андреевич Макроусов. И тут действительно не прогадали, потому что это композитор, который написал музыку, например, для замечательного фильма 1953 года «Свадьба с приданым». И фильм, который все знают, и вот если сейчас я начну... «Когда весна придет, не знаю». «Весна на Заречной улице», которую снимали на моей фактически исторической родине в Запорожье. Это тоже композитор. Потом он же написал песню, которую тоже все знают, про «Одинокую бродит гармонь», да? Песня «Защитников Москвы» 41-го года. Это, ну, то есть,
ну, это хиты. Как обычно, возьмешь советского композитора, мама дорогая, да я и не знал, что это ты столько, ты насочинял, а самое главное, что столько насочинял, это же вообще в крови, все натурально.
Песня про то, как бьют свинцовые ливни, где есть замечательная строчка, я считаю, шикарная, которая объясняет смысл гражданской войны. Много в поле тропинок, только правда одна. Да. Да. Написал вообще-то Роберт Рождественский, никто иной. Ну, то есть, тут все подобрано как надо. И нам под музыку, достаточно такую бойкую, боевую, показывают погоню, где за какой-то каретой рессорной гонятся всадники. И это было, я думаю, тогда, в 60-е годы, мега круто, потому что это наш истерн.
Истерн, да.
Да. Ну, а что, кони есть, стрельба есть, акробатические трюки есть, чем не истерн, хорошо. И далее мы видим, кто такой этот Сидор Лютый. Тут он кого-то убивает, по-моему, из Нагана он убивает, из Нагана. Там будет замечательный персонаж поп-философ, который будет из Маузера. Вот мы муляж приготовили на всякий случай.
Да-да-да.
Будем из него реконструировать. Вот. Показано, чем занимаются бойцы этого Сидора Лютого и его союзника, ну, по сути, начальника, можно так сказать, Гната Бурнаша. А занимаются они грабежом. Грабеж показан за 3 секунды, но, как мне кажется, лучше, чем в 10 или 15 минутах второй, по-моему, серии сериала «Викинг», где показывают грабеж монастыря. Ну ладно, не буду. Я знаю, что вы разбирались с Клюмом Александровичем. А тут показан грабеж как надо. Чего убираем? Корову забираем и курей. И все, что, зачем жечь?
Там фриц курацап, фактически.
Да, да. Млека, курка, яйка. Вот. И, естественно, когда забирают последнюю корову, а тут.
Да, это ж вообще.
А тут, судя по всему, кто только еще не проходил, это же Украина, 20-й год, май. Ну, тут либо апрель, либо май месяц. Потом там будет, когда читать указ Гриня, он же наш Данька, мы узнаем, что это 1920 год. Месяц май. Но тут много других признаков, по которым это явно апрель-май 2020 года. Ну, тут и немцы были, и австрийцы, и Деникин.
Свадьба в Малиновке. Опять власть меняется.
Да. Или в фильме «Бумбараш», где прекрасно показано под музыку красные, белые и атаманша. Какая там прекрасная атаманша, по-моему, Васильева, да, ее играет. Вам поручаю левый фланг, графу правый. Все, все.
Банкир Рукавишников за мной экипаж присылал, когда я была на гастролях в Москве. А я молоденькая была. А он мне говорит: Совчика, не желаете направо, в большой? А я ему: нет, Рукавишников, я желаю налево, в малый.
Красотка, или как там? Я была туаль. Знаешь, кто это? Ну ты хам.
Закопать! Гаврила и хомяк. Закопать его.
Да-да-да. Тоже хороший, хороший фильм. Очень колоритный. Ну и в данном случае надо сказать, что грабеж показан прекрасно. И вот эта вот крестьянка, которая прибегает, последнюю корову забрали, прям в пыль хлопается. Кстати, а кто там остался? Одни тетки стоят.
Одни тетки, да.
Потому что, ну, кого перебили, кто-то там потом говорит, кто-то ушел к Бурнашам, кто-то ушел к Буденову, потому что он уже пришел. И сцена: заберите коровы. И атаман толкает речь.
Рожала детей, мучилась, а теперь новый мир рожает и хочет без мук. Ну ты что, хочешь без мук, что ли?
Ведь детишки у меня. Последняя коровка,
последняя. Последняя. А знаешь ли ты, глупая женщина, что сегодня у тебя одну корову взяли, а завтра, завтра 10 вернут.
Как же это?
А вот так. Так. Чьи были коровы? Чьи? Помещичьи? Кулацкие? А теперь твои будут. Все быки, коровы, куры, свиньи, все будут твои.
Верни мне мою кормилицу.
Потерпи, сестра. Воротим. Все воротим. Свободная женщина.
Капеллан вообще прекрасен.
Прекрасен, да.
Прекрасен, замечательный актер. Ну, а после этой речи он чинно и степенно садится в автомобиль, Автомобиль, кстати говоря, судя по всему, это Руссобалт, между прочим, отечественного производства. Модель К образца 1909 года, очень статусная вещь. Сам министр Витте в такой гонял. Ну, бензина нет. Не страшно, у нас лошади.
На конной тяге.
Да, да, да. И вот этот Гнат, будущий телохранитель и тюремщик Даньки ее ведет. Кстати, там прекрасный ковер лежит, все как полагается. И, кстати, мало кто замечает, атаман еще плюхается на шляпу свою там. Вот. И уходит.
Это примерно как белое солнце пустыни, где к этому, к таможеннику приходит. Вообще, встань, когда с тобой разговаривает подпоручик, у него на боку катана висит японская. Я только недавно увидел. Ну, давно, но при советской власти не видел. Он, видимо, с японской прибыл, с катаной-то.
Про «Белое солнце пустыни» отдельный разговор. Там, кстати, место...
Нам есть о чем поговорить.
Да, так, затравочку дам, что там это, скорее всего, 20-й год. Это разгром белого правительства в Туркмении современно. Это то самое, которое расстреляло бакинских комиссаров. Где был такой эсэр Фунтиков, который, по-моему, если не ошибаюсь, до 1928 года скрывался под чужой фамилией, работая железнодорожником, кстати говоря. И его дочка сдала, комсомолка. Ну, за свои преступления его, естественно, приговорили к высшей мере социальной защиты. И Сухов, разгромив очередное белое правительство, он уже устал. Он хочет домой и вот попадает вот в это знаменитое свое приключение. А вот этот вот персонаж, который подпоручик, это явно какой-то самоназначенный подпоручик, который где-то выменил, украл, вот это все на себя навесил, поэтому его и выкидывают вон.
Да.
Ну, граната не той системы, да. Просто, да, как мы знаем. Катана, да, катана. Надо же показать, что он еще и в японскую повоевал. Ну, на самом деле, бандиты, такой же, как все остальные личности, набранные, кстати, в массовке. В местной тоже далеко не самой криминально чистой местности советской, по-моему, советского Азербайджана, если не ошибаюсь. Ну, колоритный персонаж. Один Аристарх, да. Чего да. Стоит, я позволю. Да. Таможня дает добро. Это шикарно. Да. Вот мы все время скачиваем с этих фильмов. А по-другому нельзя. Они настолько в нашу, можно сказать, плоть и кровь вошли, ну, на мемы разошлись. И вот сейчас мы переходим к одному из главных мемов. Про нечистую! Да, когда герой Крамарова едет с реквизированным скотом, там коровки идут, на телеге стоит пулемет. Ну, учитывая, какой там уровень дисциплины у этих бурнашей, ну, ладно, вообще так его не возили, его возили в разобранном состоянии.
Пулемет очень дорогой, так наплевательски нельзя относиться к каким-то балбесам, доверять такой ценный аппарат.
К тому же зачем? Против кого они будут отстреливаться? Да. Ну, ладно, перевозят и перевозят.
Тут его и захоронили. А на утро пришли, видят. Могилка разрыта и гроб пустой. И с той поры, кто не пройдет мимо этого проклятого кладбища, беда.
На люди-то ездить?
Да тоже днем.
А как в метро ночью ездил?
Слыхал?
Ну и наши неуловимые мстители, как истинные партизаны. Оружия нет у них, а скот надо отбить назад. Понятно, что нужно использовать смекалку и расчет делать на суеверие. И мы видим прекрасно организованную систему открывающихся гробов со свечками. Кстати говоря, если не думать, что это такой комедийный эпизод, то вообще, конечно, картина достаточно страшная. Не хуже некоторых эпизодов супер-мега-триллера «Вий» советского с Натальей Варле и...
Ну, я бы так сказал, что если туда подложить другую музыку и открывающиеся гробы снабдить соответствующим звуком и какими-нибудь жуткими завываниями, вид он тоже комедийный, по большому счету, но да, там страшно будет. Вот эти люди, которые смешно, не страшно, я помню, я в советской армии ходил в караул, где тебя в автопарк запустят, вот стоят машины с двух сторон посредине, тропа, ты по ней ходишь, и на нее же все прожектора светят, машины во тьме, а ты на свету, ну вот ночь, там все скрипит, жужжит. Ветер дует, не то там кто-то ходит, не то еще чего-то. Хорошо, хоть автомат дают, ёлы-палы, хоть как-то это в себя прийти. А так там натурально страшно. А давай сейчас гробы открываться начнут, там загрустишь поневоле.
Или кресты троятся. А уж точно, в конце, когда мертвые с косами стоят.
Это жена.
Хотя там петух орёт. Да. Вообще. Но красиво, да. В общем, после этого... Кстати, параллельно еще с помощью какого-то мега-кнута верхового они снимают, да, который спит в седле. Ну, и коров уводят и доставляют по назначению. Она враге.
Да,
да. Да. Воротили. Воротили. Ну, не 10, конечно, но одну. А на роге, соответственно, записка «Мстители». Да, и следующий эпизод – это утро следующего дня, или какого мы не знаем, где, естественно, на каком-то привозе, где и продавать-то нечего. Мне кажется, туда ходят чисто по привычке поговорить. Вот у меня моя прабабушка, она любила говорить, которая из Запорожья, что «устала я от вас, мне нужна тишина, спокойствие, я пошла на рынок». Да, обязательно, но это же место...
Да.
Форум, кстати говоря, нужно поговорить обязательно. И вот они говорят, хотя продавать-то нечего, ведь там появляется потом Боба Касторский, заходи, народ, подтяни живот, там какой-то просто перебирает, продавать нечего. В общем, говорят они об этих самых мстителях неуловимых, какие-то странные завелись люди, непонятно. Появляется герой Сичкина, как потом мы выясняем, Боба Касторский, который, ну, проездом в город каштанов и куплетистов Одессу и выдает свои знаменитые куплеты. Они, конечно, не настолько прекрасны, как во второй части, да, но тоже отлично. Да.
Особенно скачки гражданина Сичкина в полосатых штанах и в шапочке, в шляпе канатье, это вообще выглядит сейчас по-идиотски, а, по-моему, вот натуральный слепок эпохи, как у вас в ваших кафе-шантанов, на что это похоже было. Отлично, отлично. Прям бальзам на сердце. Я люблю смотреть на Борю Сичкина.
Я Буба Касторский, оригинальный куплетист. Пою себе куплеты, я, кажется, ничего. Пою себе налево, пою себе направо. И так, как я пою, уже никто не может петь. А почему? Да потому что я. И Буба Касторский, оригинальный куплетист.
Согласен. С другой стороны, мне кажется, ну, я, может, ошибаюсь, что это такой определенная была шпилька в современные танцы, которыми увлекалась молодежь. Ну, одно дело, когда такой модник с хэром танцует. Модник или модник, которого мы наблюдаем в комедии «Операция И. Напарник», когда там выводят этих всех персонажей в начале. Там же один супермодник, он в таких узких джинсиках, в черных очках, черной рубашечке, у него тут цепочка. Красиво, красиво. Одно дело, когда он танцует, а другое дело, вот покажите вот такого вот полосатых штанов. А вы же так же дергаетесь, товарищи молодежь. Такая определенная шпилька, как мне кажется, была. Кстати, я вспоминаю комедию, где играет Белявский, «Иностранцы». Это часть сборника киноновелл. Сейчас не помню, как точно называется, но мы потом, может быть, титром дадим. Когда Белявский выдавал себя за иностранца.
Здравствуйте.
How do you do, миссис Волобуева?
Здравствуйте. Merci. S'il vous plaît.
Thank you.
Do you do?
Please.
Do you do?
Мазер, у мистера Фрэнка не в порядке печень. Водки он не пьет, икры не ест. Приготовь что-нибудь такое диетическое.
Что же, может, коньяк?
Что из этого вышло, обязательно посмотрите, очень смешно. Когда он научил их танцевать рок-н-ролл, никто не танцует, все танцуют рок-н-брик, стань на четвереньки, вой. О, вот это вот цивилизация, Запад, фирма.
Да,
красиво. Или как прически. Сейчас я показать прическу. Это вот эти волосы делает тетка. Это тоже прекрасно. А потом у меня, извините, только фабрика «Большевичка». Все, что есть у меня. Да. А, ну, и тут, конечно, Сичкин выдаю. Вот, Коленца.
Отлично.
Отлично, да. Он не менее классно выдает Коленца и во второй части.
Инна Чурикова присутствует. Гениально сыгранная белокурая Зязи.
Но она же не просто так появляется. А вот тут, в данном случае, герой Бубы Касторского, Буба Касторский, точнее, это натуральный артист, какой он должен быть. Потому что и нашим, и вашим за рубль спляшем в хорошем смысле этого слова. Вот для народа, а по ночам ку-ку, ку-ку-ку-ка-ре-ку.
на злобу дня. И тут бандиты появляются, ну, бурнаши.
Угу.
Сразу так, спокойно. Выступает белокурая Жази, что им еще надо? И выходит Чурикова. Ой, она действительно прекрасна. Ее романс, как вспоминал Киасаян, сын, что папа его якобы написал, ну, не якобы, может, так и было, стих. Написал, моей матери прочитал, сказал: фу, какая пошлость, какая мерзость. И, кстати,
154% попадания.
Да, попадания. И как Чурикова там поет: снова ночь, непогода, туман. Это же прекрасно. И ну, всем нравится.
Да, если по уровню пошлости с этим спорить может только мой отец в октябре убежать не успел. Но для белых он сделал немало. Я черная молья летучая. Фу, блин.
Ну, кстати, в фильме «Государственная граница» эпизод на дальнем пограничье, где наша агентша.
Агентесса,
да, можно сказать, красиво. Которая исполняет это все в белогвардейском притоне в Харбине, как она это поет. И вот я проститутка, вот там это красиво выглядит. Ну, потому что мы знаем, что... Ну, точнее, тогда мы еще не знаем, что это наш, потом мы выясняем.
Угу.
Там красиво. Ну, в данном случае прекрасные персонажи из банды бурнаши. Как они... А слюной исходит. Ну, так...
Хороша.
Она действительно хороша. Во-первых, она поет мега пошло. Во-вторых, она поет про женщину, которую кинули. Ведь он же там вначале клялся, что да, под венец. Да. А потом, ну, понятно. Ночь прошла.
Подлец.
Да. Ну, и еще она там юбку задирает. До колена, по-моему. Ну, все. Там, кстати, Лютый неправильную диспозицию выбрал. Он там на лошади сидит. А умные люди... Стали под помост, и все видит.
Там виднее.
Да. В общем, все прекрасно, и Лютый абсолютно тоже теряет голову, особенно когда Жази ему эту шаль кидает, по-моему, на шашку его. Ух. Да, и не замечает, как за ним наблюдает Данька.
Ну, что ржете, жеребцы? Спили мальца и довольны. Отец-то твой вроде половчей был, а? Не ушибся? Ну, ладно. Пошли, щусенок, кваску побьем.
Щусь. Щусь – это фамилия. Щусенок – это типа прозвище обидное.
Сын Щуся.
Да. Сидор Лютый показывает, что он тоже человек. Ему тоже сироток жалко. И он этого несчастного Даньку пытается попоить квасом. При этом есть такой, ну, сиротки, ну, что делать? Время такое, без этого нельзя.
Ну, а ты знаешь, скольких моих дружков отец твой порубал? Не знаешь? То я знаю. Я бы его и мертвого петлю сунул. Ух, и гад же был твой отец, щусенок. Напей.
Ты что, после того, что ты сказал, ты что, ожидаешь, что он пить, что ли, будет? И он взял, естественно, плеснул.
Но он глумился.
Кстати, второй раз ему уже этот отец плюнул, а этот квасом плеснул. В следующий раз пуля будет. Кстати, я бы подумал.
Да.
Ну и после этого...
Пацан показал себя как пацан настоящий.
Да, хотя лет там сколько, 14-15.
Маленький совсем, да.
Да, актер, кстати, играет тоже прекрасно, хоть и мало. А, ну, кстати, что прекрасно, режиссер хороший, и ребенок сыграет, режиссер плохой, и взрослый не умеет.
Как это говорят в Америках, bad acting is bad directing, то есть плохая актерская игра – это в первую очередь вина режиссера.
Ну, правильно, он же главный организатор.
Конечно, да.
И вот как раз герой Витя Косых, да, Данька, его, естественно, скручивают, и Сидор Лютый, тут я отмечу, как он грамотно лупит его
прям наотмашь и веришь. Не так, как у нас обычно показывают в современных фильмах, когда кого-то избивают, как в фильме «Т-34». Бьют ну, прям по-китайски, то есть не касаясь главного героя, где-то в 10 сантиметрах от него, и тот избивается. Нет, тут, конечно, не показано, как бьют, но тут прямо такая отмашка этого кнута.
Я тебе скажу как специалисту, да. Если бы он его так лупил, он его забил бы до смерти. Но показано, тем не менее, отлично, да.
Ну, до смерти он его не забил, но шрамы у него действительно
я
остаются.
Я про реалии говорю, забил бы точно. Да. Но, тем не менее, ужасно, да.
Ну, показано, кстати, вот это в этом и есть магия советского кино, что там натурализма как такового нет, но ты прям весь морщишься, потому что как кадры скомпонованы. Вот этот лютый, который прям вот так
пьяная
автоматически
рожа, да.
До... Герой, лишь бы не закричать, бабы, которые на это смотрят, Сичкин, который глаза отводит. Все вот так вот сделано, что не обязательно показывать кровищу хлещу.
Могу привести вражеский пример.
Да.
Художественный фильм «Бешеные псы», где Майкл Мэдсон полицейскому ухо отрезает.
Ой.
А мне все равно, я тебя буду пытать, а потом убью.
Да-да-да.
Так вот, он ему это не показывает. Не он,
камера
на него
так
напрыгает,
отъезжает.
Камера отъезжает. Но все твердо уверены, что ухо отрезано, блин, вот какой кошмар. Точно так же ловко снято мастерство. Да.
И если вот эта песня, забыл, как называется, которая там играет в этот момент. До сих пор про ухо думаешь. Действительно, согласен. Ну, и отпускает он его, хотя...
Stuck in the middle with you.
Точно.
Приплясывает.
Точно, да. Точно. Кстати, можно совместить. Современные технологии позволяют. А отпускает он его, и Данька отправляется к своим друзьям. Это его сестра, это Яшка Цыган, это Валерка. Валерий Сергеевич, который, конечно, в этом фильме не особо развернется. А вот уже во втором, когда Валерка... Да, Валерка против... Да, это прямо битва титанов. Как оттуда этот замечательный мем. Нервы, Валерий Сергеевич, нервы. Может быть, доберемся. Но здесь, в данном случае, это молодая еще партизанская ячейка, которая очень плохо вообще разбирается в том, что делать. Но они планируют, как мне кажется, прекрасную операцию. Начинается она с разведки.
Ксан. Ксанка. Переоденься, в сбруевку пойдешь. Может, не отпускать ее одну? А, Дань? Разузнай, сколько их и надолго ли пришли. Яшка, перевезешь на тот берег и назад. Понял?
Ксанка переодевается из мальчика в девочку. И Яшка Цыган, который явно к ней
неравнодушен. Да.
Кстати, потом эта линия развития не получает. Многие скажут, что это же режиссер не доглядел, а я скажу, что это вполне себе по-подростковому перегорели чувства. Они и подросли к тому же, может быть, у Яшки кто-то появился за кадром. Но в данном случае мы видим действительно, что он ее любит, не хочет отпускать, и не зря, потому что все-таки они не профессионалы, и Ксанку, грубо говоря, разоблачают, и ее ну, под такой жесткий домашний, или правильно сказать, кабацкий арест помещает Сидор. Наверное, помещает ее с тем, чтобы выманить остальных.
А, Ксюша! Ходи сюда, дочка.
Здрасте, дядь Сидор.
Не забежают?
Нет, что вы.
Сиротка. А я тебе гостинчик привез.
Ой.
Нравится?
Очень.
Носи на здоровье.
Спасибочки с гостиницы.
Ну, ступай, ступай. Никто не наведывался?
Ни души.
Сама никуда не отлучалась?
Ни-ни.
Чего случится, шкуру с тебя спущу. Дурочкой прикидывается.
Да.
Верно, чую, и связана она с ними. Не сегодня, завтра прокукарекают.
Потому что он явно понимает, что она связана с неким партизанским отрядом. Может быть, это...
Что-то тут не так. прибилось, да.
Да, а он же, как Капелян потом скажет, Гнат Бурнаш, мнительный. Это, кстати, самый главный антагонист. Рядом с ним Бурнаш рядом даже не стоит по степени ума, хитрости, изворотливости, да и жестокости, что уж там говорить. В общем, Оксанка, она находится в таком почетном пленении, и за ней присматривает кабачик. Ну, ее надо вызволять.
На всякий случай. Ксанка – это Оксана. Оксана – это украинская разновидность имени Ксения.
Ксения. Ксюша.
Она же Ксюша. По-русски.
Она же Аксинья.
По-русски – чужая.
Чужая. Ну, нет, есть другой вариант – гостья. Не такой там, как бы, чужой.
Не такой ксенофобский.
Да, да, ксенофобский. Ксениефобский, да. Да, ну и Даня, понятно, Даниил. Даниил. Кстати, забыл сказать-то, вот мы говорим про то, что это герои-партизаны уже фактически. Забыл сказать, а почему так они классно действуют? Ведь они, если посмотреть все боевые сцены, действуют максимально четко, грамотно. Там вот, например, будет сцена, мы сейчас до нее доберемся, ликвидации бандитов в этом кабаке. Как они занимают места на возвышенности, например, для начала. Все очень здорово.
Господствующие высоты.
Именно. А так и есть, да, господствующая высота в помещении. Надо отметить, что тут, я считаю, большая доля вот этой правдоподобности лежит на консультанте фильма. Он написан в титрах, но обычно это все в начале там быстрее, быстрее, да, когда да. там будет. Ну, генерал-лейтенант Николай Сергеевич Осликовский. Который сам по себе есть собирательный образ и Валерки, и Даньки. Он внешне похож больше на Даньку, но он был гимназистом, когда началась эта революция, и организовал в 18 году против немцев еще партизанский отряд, как раз-таки на Украине это все происходило, в Хмельницкой области современной. Вот он организовал небольшой партизанский отряд, громил немцев, потом громил украинских тогдашних националистов, попал в плен к атаману Украинской Центральной Рады Ананию Волынцу, ну, такой кровавый был персонаж, приговорен был к смертной казни, но сумел бежать. После чего вступил в ВКПБ, потом в Красную Армию автоматически, ну и воевал и с Врангелем, и с поляками, потом продолжил военную карьеру, дослужился до генерал-лейтенанта, воевал как кавалерист и командующий кавалерийско-танковыми, насколько я правильно произношу, подразделениями в годы Великой Отечественной, ходил в рейды и в 41-м, и 42-м, и 43-м, закончил войну в Германии, по совокупности заслуг был представлен и награжден звездой Героя Советского Союза.
Обалдеть.
Да, после чего вот этот вот бывший гимназист становится консультантом многих исторических фильмов, ну, например, Бондарчука-старшего, естественно, фильм «Война и мир», где, кстати, я могу сказать, кое-что не досмотрели. Там, насколько я помню, некоторые русские солдаты с винтовками Мосина бегают. Ну, настолько они ненавидели французов, что...
Тогда не видно было, да.
Да, но это надо приглядеться, да. Ну, еще он консультировал, я считаю, замечательный фильм «Тихий Дон» 50-х годов. Настолько емкий, настолько... Там даже детали настолько характеризуют. Я обожаю его. Я его, наверное, раз 30 пересмотрел. Именно старый, который. Да. Есть еще 30-х годов, но вот этот прям мой любимый.
Ай, не губи. Ну-ну, бога ради. Ну-ну, бога-то вспомнил. А твой-то поди в комиссарах. Да? Помнишь, там добро да, да. выносит.
А вы, батя, с говном своим не расстанетесь, когда они грабили эту несчастную. А как Гришка-то Мелехов. Это что же... Григорий Мелехов, почему вот этот герой критиковали Шолохова? А чего вы взяли Гришу Мелехова? Взяли бы красного какого-то.
Зачем?
К тому же у вас Мишка Кошевой-то есть? О, Мишка Кошевой-то это четкий красный. А почему четкий красный? Из бедных казаков-то он. Вот. А потому что Гришка, он из семьи, которая не кулацкая, это не купец Мохов,
да.
не эти Коршуновы, с которыми он, кстати, породнился, да? Потому что он на этой Наталье женился. Но это семья, которая стремится в кулаки. И несмотря на то, что она сама по себе и на отшибе их курений, не совсем они русские, а турки с такими вот профилями, все равно хотят вот-вот в кулаки. И поэтому Гришка Мелехов, который всей душой-то он красным стремил, он же к ним и пошел да. вначале. Семья его утащила назад к белым, ну а дальше там уже куда ему идти? И вот пошло.
А ведь я, Григорий, до 3 раз сегодня тебе в спину стрелял. Там смотришь, только крестишься, блин, Атас. Вот это да, вот это накал страстей, да. вот это жизнь. Вот тебя жизнь-то покидала, блин.
в другой раз обсудим. Да.
А еще герой Бунчука, который спрашивает: так ты что, за поражение, что ли? Я, да, за поражение. Да, прекрасно.
Воля. Свобода, воля.
Воля, нам не надо, мы резать друг друга будем.
Друг друга.
Земли, земли, сколько хочешь у нас ее. Да-да-да. Ну, если... Ну, тоже консультировал. Еще сказка о мальчишек и бальчише. Военную
это
сцену
вообще,
консультировал.
Это вообще, это лучший фильм детства.
Да, согласен.
После этого всякие «Командо» с Арнольдом Шварценеггером. Говорят, чушь, блин, это же для детей должно быть. Вот, мальчишки, бальчиши.
Согласен.
Вот где сила была.
Мне нужен твой наган и бочка с вареньем. Шикарно. Ну и фильм тоже замечательный, его редко вспоминают. «Пароль не нужен». Напомню, что это вообще-то про юность нашего Штирлица, который был тогда Исаев, он же Максимов. И в этом фильме, это по тоже роману одноименному Семенова, он работает в тылу белых Меркуловых. И это тоже очень шикарное произведение. А то обычно у нас говорят, а как это Штирлиц попал вообще к немцам?
А вот так.
А вот он попал через белых, потом ему сделали липовую биографию умершего в плену Макса фон Штирлица, а потом он нашелся в Австралии и пошел делать карьеру. Кстати, работал он при посольстве, по-моему, в Австралии или в Шанхае на немцев как разведчик, а отсюда попал в РСХА, 4-й отдел РСХА, как сейчас помню. Да, и то есть консультировал-то он именно как партизанские отряды из подростков, которым было 14, 15, 16 лет, вот так вот и учились. Да. Итак, задача какая? Вызволить Ксанку – раз. Ликвидировать банду Бурнаша – два. Разжиться оружием – три. Оружия у них, я так понимаю, почти нет. Бурнаши все вооружены до зубов. Все хорошо у них. Ксанку тоже надо как-то вызволять. И они планируют, я считаю, замечательную операцию, гвоздем которой является Яшка Цыган, который, как цыган, на дармовую выпивку приходит в этот кабак.
Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором.
Пляши! Дай ему гитару! Пляши, цыган!
И, естественно, он...
Шинок, по всей видимости.
Шинок, да, можно и так сказать. Шинок. Хотя это же степи Херсонщины, там и так называли, и этак, ибо население это было смешанное. Это же было дикое поле до конца 18 века. Никто там особо не жил. Опасно, татары шастают, забрать в плен могут. А когда Крым присоединили при Екатерине II, эти земли стали, естественно, активно заселяться, кто там только не жил. И греки-колонисты, потом и немцы появились, и русские крестьяне, в основном из Орловской и Курской губернии переселялись. Так что там был настоящий плавильный котел в хорошем смысле этого слова. Еврейский контингент тоже не будем забывать.
Несмотря на наш государственный антисемитизм, нормально, все уживались, да.
Ну, когда-то уживались, когда-то нет. А там и как не уживаться? Это черта оседлости там проходит. Да. И надо отметить, что вот эта вот смесь стала действительно гремучей. И во время гражданской войны так громыхнуло. Там просто действительно, наверное, самая жестокая зарубка была в степях донских. Понятно, почему. Там казачество раскололось. Казачество – это конница, профессиональные воины. Поэтому как ты их будешь добивать? Тяжело. И Украина, где, во-первых, житница, безусловно, там битва за хлеб была, там битва за будущее была России, потому что кто хлеб контролирует, товарищ Сталин в Царицыне чем вообще занимался в 18-м году? Он защищал хлебные потоки, да. На секундочку, вместе со своими друзьями Климом Ворошиловым, с которым он познакомился, насколько я помню, если не ошибаюсь, в Брюсселе еще, когда там Ленин был, молодой совсем слесарь Ворошилов, луганский, кстати, слесарь Ворошилов, и замечательный грузин, как потом его назовут, Ленин.
Чудесный.
Чудесный, да. А вот они там встретились, а там они встретились еще и с Семеном Будённым, и дружба эта действительно была навсегда. Даже вот, вспоминаю, 20-й съезд, хоть, конечно, Климент Ефремович и впоследствии, когда была знаменитая антипартийная группа, та самая. И примкнувший к ним Шипилов. Да. Все-таки Климент Ефремович, конечно, не предал Сталина, надо отметить. Он ему говорил: ты-то правду скажи, какой Сталин был гад, как Хрущев кричал, как он по глобусу командовал фронтами. Нет, не поддался. Потому что воевали вместе. Так вот, они там встретились. Битва за хлеб была. Ну, конечно, то же самое. Битва за хлеб. Кто там только не ходил, действительно, и украинские националисты, которых выкормили немцы. Без немцев, австрийцев Красная армия в начале 18-го года полтора месяца освободила всю Украину. Просто они бежали от нее. Ну, на немецких штыках вернулись. Врангель с юга, чуть пораньше Деникин. Произведение «Адъютант его превосходительства». Фильм как раз о наступлении Деникина. Там два удара было. Один, соответственно, на Харьков-Киев, второй удар на Москву. Вот там все тоже это показано. Зарубы страшные были. Земля была разорена. То, что там коровы эти сохранились к 20-му году, я вообще удивляюсь. Коровы сохранились.
Там, дай бог, куриц наловить.
Да. Воробьев настрелять. Ну, тут банда гуляет, и Яшка Цыган внедряется в нее, чтобы ее нейтрализовать. А нейтрализовать каким способом? Нужно их споить. Вначале нужно к себе расположить. А это местный, можно сказать, комиссар, поп-философ, который, естественно, сразу обращается с, я считаю, душеспасительной мини-лекцией о том, что все мы немощны, ибо человецы суть. Ну, я считаю, это на уровне, ну, как минимум, Гегеля.
Да.
Да, особенно вот в таком кабацком исполнении.
А ты поскребас плут?
А? Кобылка хоть и не объезженная, видать, чистых кровей.
А откуда ты в раз угадал?
А по зубам.
Ну и после этого Яшка Цыган организует провокацию.
Ну пей, грешник, привыкай к трапезе нашей. Пей, поскребыш, а кроме гитары у тебя в руках ничего не держит.
Он типа как роняет какую-то крынку с горилкой, на что ему: да ты окромя гитары ничего в руках держать не умеет. А как же ты в бой пойдешь? А за него кобыла шашкой лупить будет.
Тонкий солдатский юмор.
Да, прекрасно. Да. Бурнашский даже юмор. Да. Ну и после этого он делает к Санке взгляд такой, типа: давай, горилки мне.
Крынки!
Ну-ка, ну-ка, давай!
А ну, братва, держи мне руки!
Давай, Ксаня! Держи ему руки, держи!
Держи! Естественно, ему наливают не горилку в крынку, ему наливают воду, потому что Яшка должен сохранять боеспособность. Все
выпьет. Что же, хотёныш, посуду ломаешь?
Ты что, мешаешь отдыхать, христопродавец?
Горилки! Христопродавец – это явно шинок.
Хотя, если намек на то, что шинки действительно держали, многие шинки евреи, да, это так, но я боюсь, что к 20-му году, скорее всего, кто-то этот шинок еврейский себе, вот этот вот персонаж в тележке.
Приватизировал.
Да, я думаю, да. Ну что, он же поэтому говорит заступнички. Ну, заступнички, наверное, евреи это того. Ага. Вот, и забрали себе. Хотя, ну, непонятно. Вообще, у Махно его часто обвиняли в антисемитизме. У него на уровне командира он встречался.
Но а так... как же Лёва Задов?
Он из чьих? Так и кто не знает Лёву Задова, да, будущего, кстати говоря, контрразведчика советского. А, нет, были у него евреи, действительно, еврейские отряды. А вот украинские, всякие там петлюровцы и прочие, эти, да, эти просто косили направо-налево. Недаром, когда потом...
Нацисты. Это личинка нацисты или готовый нацист?
Да готовый, что там личинка? Готовые, да. И когда потом Симона Петлюру встретил Шварцбург, Шварцбанд или Шварцбунд, сейчас не помню, в Париже встретил его, здрасте, здрасте, бац, убил, и когда потом начался процесс над этим еврейским анархистом, его приговорили к страшному наказанию, когда узнали, что он его убил, заплатить за уборку мостовой от крови. И отпустили. Потому что для французского общества что творили петлюровцы? Это же вообще...
Да для любого общества. Кроме общества украинских нацистов.
Да любых нацистов. Потому что все они одним миром мазаны. Ну, понятно. Так что я думаю, что если и был тут еврейский хозяин, то, скорее всего, либо убежал, либо его убежали. Естественно, начинается челлендж, как вы правильно сказали. Естественно, все показывают...
пить.
Все искры, все бьют, естественно, их. Вот. А, то есть, боеспособность у них уже...
Резко падает.
Резко, резко падает. Причем заходит наш Сидор лютый, командир, а у него подчиненные в таком состоянии. Ну, он нормально к этому относится.
Бывает. Отдыхают парни.
Отдыхают, да. Ничего, что там красные ходят, буденовцы рядом действуют. Этот партизанский отряд, который коров недавно... Ну, неудивительно, что там его отряд с таким командиром. Так-то он сам по себе как юнит боевой неплох, но как командир, ну, не очень. В общем, они действительно перепиваются полностью. Причем некоторые так же хорошо пьют, как Яшка Цыган, только не воду, а горилку. Падают все в невменяемом состоянии, и тогда Яшка переходит ко второй части плана, он должен лишить их боеприпасов.
Это я, кроме гитары, ничего в руках держать не умею? Я, что ли?
Перекрестил, бац, крынку. Да. Ну, он уже пьяный, перепился. Ну, и все начинают стрелять. Особенно отличается пан философ, да, пан наш этот поп. Кстати, я недавно только понял, что вот этот персонаж, который играет попа, он же потом будет... Господа, император! Его величество император всероссийский! И он же будет у Бубы Касторского конферансье. Не знаю, совпадение?
Не думаю.
Да, и, естественно, патронов нет.
Отец философ?
Да.
Последний патрон. Сейчас попадем.
Вот как надо! Пись, пись! Всем пить.
Играет мелодия «У самовара я и моя Маша». Я, как такой неприятный историк, въедливый, могу сказать, что это анахронизм, конечно. Потому что, на самом деле, это фокстрот. Фокстрот 1931 года. Еще мой прадедушка с моей прабабушкой под него танцевал. Фокстрот польский, не русский. Его потом перепели, переложили. И там как раз... Хотя в польском тоже самовар есть. Оказывается, поляки тоже самоварами пользуются. И там есть такие строки. «Под самоваром седзи моя Маша. Я мовы так, а она мовы не». То есть, она что-то с чем-то не согласна. Ну, сюжет такой же, как и переведен. Но фокстрот хороший. Играют хорошо, там и скрипочки. В общем, это сигнал, что пора приходить. Патронов нет, все перепились, все не в боеспособном состоянии, и появляются основные герои. Валерка подгребает вместе с Данькой и занимают, как правильно, командные высоты. То есть, они занимают такой вот балкончик. И это настолько круто. Это... Они же все контролируют пространство. А то у нас обычно как показано, надо ворваться, надо вот стрелять от бедра, надо полностью себя показать. Нет, они хоть там и перепились, все эти бурнаши. Кстати, не все, там еще кто-то из этих из секретов подходит.
Корней, здорово!
Корней!
А ну, налей нам чарочку.
Да. Если тебе, Микола, дать еще одну, то ты... Микола! Микола!
Не пей его, это артист!
И тут фраза, которая в наши дни, возможно, у некоторых вызовет недоумение.
Сейчас странно. Для многих это бы прозвучало. Артисты юбить, чуть не бить.
Ну, Буба Касторский действительно никак не проявил себя как бурнашист. Это человек, скорее всего, симпатизирующий все-таки красным. Ну, еврей, который, я думаю, узнал, что такое вот это бурнашество и белячество. Он, кстати, потом же поет куплет. «Мой брат, чудак невероятный, перед расстрелом пел такой куплет. Ой, мамочка, роди меня обратно, но был погром, и мамы год как нет». И там все эти белые в голове с овечки смеются. А серьезный куплет. Все он как бы...
Смешно, да.
Ну да, им-то смешно. Вот. Но, то есть, возможно, Буба Касторский, так как он из Одессы, возможно, он в 1905-1906 году, может быть, состоял или видел отряды самообороны еврейские против погрома, где начинал свою карьеру небезызвестный Михаил Винницкий, он же Мишка Япончик. И из всех налетчиков и бандитов эпохи гражданской войны, его, кстати, прекрасно играет в фильме «Котовский», Крючков.
Витенька, тут в камере был какой-то шум. Кто-то что-то сказал или мне показал.
Вам показалось.
Хорошо.
И вот я на дарах, а там шмары, шмары, шмары.
Я вообще даже не понял, когда смотрел этот фильм 35-го, что ли, года, что это Крючков. А это Крючков. Ну, так вот, а Миша Япончик, он вообще самый умный бандит, потому что что Яков Кошельков, который Ленина грабил, что Ленька Пантелеев не доросли до вложения капиталов, грабить грабили, но только Миша Винницкий таки заимел кинотеатр, два ресторана и, по-моему, один бордель.
Наверное, другие деньги у него были просто.
Ну, я вообще считаю, что зря Миша Винницкий полез в политику, зря он соорудил свой отряд, вот этот бандитский, который вошел в Красную армию, который до фронта до половины не дошел, а потом с фронта весь убежал. Ему надо было капитал в сумку и отправиться куда-нибудь в Нью-Йорк, в Чикаго. Что там, Лаки Лучано, Мейерландский.
Мейерландский наш из Гродно.
Да. Так сколько там наших-то? Нашинских-то. Конечно, это мы создали им.
Наладили воровской ход в Америке.
Да. Ну, итальянцы, конечно, помогли, но это же наша еврейская мафия.
Это один из лучших кадров был, когда Мейерландский, у него прослушку дома поставили, он с женой сидел на телевизоре, и там в телевизоре оглашали успехи корпорации American Steel, а он тихо сказал, что мы зарабатываем денег больше, чем American Steel. Там все заметались, что происходит вообще. А это его личная заслуга. Да.
Ну, Миша Винницкий. Майкл Винни. Звучит, да. Там. Аль Капоне, Мейерландский, Майкл Винни. Но не туда полез и закончил плохо. Кстати, борделем его командовал... Сейчас забыл фамилию человека, который потом Котовского убил, кстати говоря.
Какая сволочь.
И сел на несколько лет. Ну, его, когда выпустили, высадили котовцы и организовали ему железнодорожную аварию. Да, было и такое дело. Ну, если говорить про Бубу Касторского, я думаю, что какие-то навыки у него были, потому что он очень классно ликвидировал минимум двух бурнашей.
Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас!
Добрый вечер!
Причем одного гитарой, судя по всему, чугунной.
Очень крепкая.
Да. Такие гитары надо этим рокерам нашим 70-х годов было давать. Тогда бы они в течение получаса бы лупили. А так, что там, два удара, и гитары нет. А и второго кулаком запечатал. Добрый вечер. Бац. В стиле Бельмондо из небезызвестного фильма «Профессионал». Да. И после этого... Надо должок отдать Сидору Лютому. Но Сидор Лютый, надо отметить, хоть и выпил, но я чувствую. Я всегда чувствую. Вовремя высунулся, увидел, что там добивают какого-то его особенно ретивого бурнашовца, и он попытался уйти, что называется, огородами. Дети, дети, не профессионалы. Выстрел, Лютый повисает на стременах. Нет, чтобы посмотреть, убедиться, может, он вообще притворился. Судя по тому, что он потом такой бодрый, он, может, действительно притворился.
Конечно, притворился.
Да, и даже его не ранили.
Это элемент джигитовки, он ловко повис, ездить умеет, понимает, что делает, да.
Да.
При этом он лошадь-то, наверное, там за бок щипает, чтобы она все равно скакала, а не она остановилась, а эти догнать не смогли.
Нет, чтобы проверить. Кстати, когда его уже в конце убивают, ну ладно, хорошо, не проверили, потому что поезд не остановил. Хотя бы я бы остановил поезд и проверил.
Потому что такой гад, живучий гад, живучий.
Станица Збруевка освобождена отрядом каких-то мстителей.
Каких-то? А каких?
Точности неизвестно.
Они в точности. Вы связь какую-нибудь с ними наладили?
Это невозможно, товарищ командир.
Почему?
Их нет.
Кого?
Мстителей.
А Збруевка?
Збруевка есть.
Ну, в общем, они думают, что его убили, и совершают дальше партизанские рейды, и видят, как двигается какая-то одинокая рессорная карета, где едет Гриня, тот самый казачок. И вот, как я говорил, его отец явно какой-то кулак, как минимум, а может даже и что-то похожее на помещика, потому что сохранить, сколько там, шестерка, кажется, лошадей, хороших
дорого,
лошадей.
Дорого.
Так, война идет, их мобилизовали бы давно. И рессорную вот эту карету, которую давно бы переоборудовали на тачанку, хоть махновцы, хоть какие-то украинские нацисты. В конце концов, там будёны уже действуют, там с будёновцами-то встречаются. Кстати, будёновцы показаны неправильно, потому что все единообразно одеты. Единственное, конечно, правильно, вот эти разговоры у них, и звезды синие, как положено кавалеристам, это правда. Но на тот момент, 20-й год, там все-таки большое было разнообразие, можно посмотреть фотографии, там кто в чем был.
Ну, тут надо было, по всей видимости, стояла задача показать регулярные войска.
Что по это, сравнению
это
с этим...
Это сброд какой-то там, а да. Нормально, единообразие, командиры, дисциплина, подчинение, мы всех победим.
Досуг, эти бухают? А мы песни поем про сатану.
А солдатка живет много лет одна, отдохнул у нее сатана. Через год на печи ложками звенят, может пять, может семь сатанят.
Ты, Маруська, не верь сатане, да. Ну и вообще, конечно, там еще показаны на заднем плане тачанки. Тачанки образца 1926 года, единообразие. Приняты на вооружение официально 1928. Провоевали Великую Отечественную войну. Кстати, тачанки были и в польской армии. Я об этом рассказывал Климу Александровичу на передаче и зрителям. Можно посмотреть, что у поляков, они же гигантоманы, у них, как говорится, гонор, даже был проект бронетачанки. Едет тачанка, но это как броневик. Да, ну а вообще тачанка, последнее ее применение такое серьезное, это аж Корейская война. Ничего себе. Корейские товарищи наши красные, и китайские народные добровольцы на ней вполне повоевали. Ну и во время гражданской войны, ой, Великой Отечественной, ну гражданской, понятно, тоже очень хорошо ее применяли. Кстати, это у нас любят говорить: а тупой будённый кавалерист, тачанки, лошади. Тачанка – это было от безысходности. Броневиков практически не было, и ходить они далеко не могли, танков тем более. Когда промышленность советская стала выпускать танки, естественно, тачанок стали выпускать ограниченное количество, и роль им отвели другую. Но саму тактику тачаночную, про которую я говорил…
Подвоз пулемета.
Да, ну что, нет, а что такое танк, да? Это же тоже орудие и пулемет.
Та же тачанка.
Фактически.
Только бронированная.
Бронированная, которая позволяет сделать промышленность. И надо отметить, вот все смеются, ха-ха-ха, тупой будет. Ну, Гальдера давайте почитаем. Гальдер говорил, что мы многое подсмотрели у Будённого, у его конных подразделений, которые громили поляков, между прочим. Кстати, что там делают будённовцы, между прочим? Это май 20-го года, они по тылам Махно, попутно его давя, едут на советско-польский фронт после того, как Деникина дожали. Едут там эффективно действовать, потому что вот эта первая конная, где, кстати, будет вот как раз в эти примерно дни создана еще дивизия Пархоменко из того самого Александра Пархоменко, из в основном рабочих и шахтеров Донбасса, они же дойдут до Львова и почти его возьмут. Там Сталин, кстати, был. Пока Тухачевский там пятью пальцами наступал вот так, и в итоге понятно, чем это закончилось.
Таранными массами.
Чудо на Висле. Ну, да, чудо, что такого поставили. Да, ну ладно. А эти-то дрались хорошо. И вот они по пути, махновцев, и ликвидировали все эти отряды. Потому что Махно в этот момент поругался, советская власть. Потом он подружится, когда Крым надо будет добивать. Потом опять поссорит. Ну, это уже Санта-Барбара махновская определенная будет. И надо отметить, что когда брали вот этого Гриню, его там убивают пулей, случайно, не случайно, возникает идея.
Здорово, кум Гнат. Посылаю тебе сына своего Григория. Чуй быть ему добрым казаком, не посмотри, что он молод. Будет он рубать красных бандитов не хуже меня. Знал бы ты, как самому в другой раз охота сесть на коня. Да сил в руках не та, и ноги не слушаются. Ну, прощай, друг батька, твой старый казак Семен Кандыба. Все.
А Григорий-то ростом. Аккурат с меня. А?
О чем ты?
Я думаю, не пора ли к самому батьке Бурнашу в гости пожаловать?
Это очень рискованно, Дань.
С таким письмом ни черта не страшно.
А если признают?
Кто? Лютого нет в живых. А больше меня никто и не знает.
Отчаянный шаг вообще. Кто тебя там знает, не знает. Ну, для кино отлично.
Ну, вообще, действительно, а может быть, его видели?
Конечно. Да. Тот же Сидор, может, его знает. Просто в лицо. Отчаянный шаг.
Ну, Сидор, да. Ну, Сидор-то мертв, так, а может, кто-то другой. Может быть, этот Бурнаш, это же друг. Вот этот вот отец Грини, это друг его, может, он его видел. Ну, ладно, предположим, что это допущение художественное. Следующий кадр, где Бурнаш, это оратор, это, безусловно, оратор. Он читает, попивая чай, точнее, диктует свое воззвание к населению.
Народ, с великой радостью и любовью встречает своих освободителей. Вольную армию батьки Бурнаша. В бессильной злобе красные комиссары подсылают своих наймитов, чтобы мутить народ.
И Грини дочитывает этот манифест.
За поимку главарей банды красных мстителей из самоличных сум батьки будет выдано.
И после этого говорит тот самый дату. 1920 месяц май. И вот это как раз подтверждение того, что действительно это май 20-го, это Будённый наступает по тылам Махно на советско-польский фронт. Мы видим, что действительно речь идет именно об этих днях героических. Ну и далее он, как потом выясняется, не просто так сидит.
Сколько у тебя этот казачок? Недели две? А теперь прикинь, чего за это время было?
Ну?
Сотня Ильюхи Косова в Нижней Балке на засаду напоролась. Случайно скажешь? Старый хутор за хлебом посылали не зернышко, как по уговору, тоже случайно. А то, что мор промеж коней пошел, водой травленной поили. Засланный у тебя казачок.
Беседа с атаманом Гнатом Бурнашом очень бурная идет. Атаман говорит, да бросьте, да какой красный, да и... Ты его... Задери ему рубаху, да посмотри, там так красными розгами показано. Ну, то есть, батька его лупил. И Гнат опять орет. Да то ж я... Вот это вот то ж я, у меня такое ощущение.
Это Сидор.
Да, Сидор кричит: то ж я ему! То ж я. Вот это вот то ж я, мне кажется, что это взято из замечательного фильма «За двумя зайцами», где действует Свирид Петрович. Честь имеет рекомендоваться, Свирид Петрович Голохвастов, да? Хвасон не тот. А по форме я. Это другое.
Ваша папироска шкварчит?
Это в груди моей шкварчит.
Чего?
От любви.
Это же гениально. Да, может быть, отсюда взято. Но красиво, красиво это было. Естественно, атаман Гнат Бурнаш, хотя я бы на месте атамана все-таки бы перепроверил. Ну да, письмо есть, окей. А, есть вот эти раны. Ну, тут Сидор Лютый об этом говорит.
Угу.
Он же явно этого на всю жизнь запомнил. Щусенка. Он сколько еще его видел. Бы, да еще... При каких обстоятельствах он его видел. Но атаман говорит, мнительный ты стал, мнительный. Причем атаман-то надо... Вот хорошо, что не он командует бурношавцами, потому что этот ты ему прямо говорит, смотри, это произошло, это засланный казачок.
Казачок.
Засланный.
Устал ты с дороги, вот тебе и мерещатся всюду враги. Иди, отдыхай. Добро. Добро, атаман. А ты, щесенок, по девять и панихидка по мне справил, а?
А почему это вы, дядя Сидор? Спутали с кем-то?
А может, и спутал.
Железные нервы.
Да-да-да. Железные, железные. Ну, тот говорит, может, и обознался. Но в это время дает команду шоферу, который, как там, категория Ж. Да, автомобиль на конной тяге. Да, права категории Ж.
Жеребца оседлай. Ладно. А с казачка глаз не спущай, пропадет с тебя шкуру сыму.
Чего же это ему пропадать-то?
Выкрасть могут гриню нашего.
И ты кто же это?
Сволочи красные. Понял, брат?
О, Господи.
Ну, давай, ступай.
О, Господи.
Ну, и тот за ним действительно следит. Там есть сцена, когда Гриня, он же Даня, спасает детей, на которых понеслась вот эта вот тачанка, да, или бричка, и его, за него беспокоится вот этот вот Гнат.
Кони понесли!
Гринь, не зашибся!
Но потом, естественно, Сидор не просто так говорит, следи. Он уже послал, судя по всему, весточку отцу Григорию. И в день, я так понимаю, именин.
Именинник?
Ступай, ступай, мимо.
Здорово, Григорий.
Звали батя?
Звал. Ничего, стоишь, Гвинь. Батьку обними.
Куда? Куда Гришку дели? Куда сына дели? Гриня! Гриня!
Отличный кадр вообще.
Причем он играет там, сколько там, секунд 10, yeah. А как играет? Ну, мастера, действительно. И действительно сразу выясняется, что это не Гриня. Это не Гриня. Казачок засланный. И его помещают до, я думаю, пыточных мероприятий. Я не знаю, почему сразу нельзя было запытать.
Кино.
Ну, предположим. Его помещают в некую избу или сарай. И его охраняют. Нашли кому, конечно, дать. Крамарову, который только об одном рассказывает, о том, что мертвые с косами стоят, и тишина.
И тишина.
Причем рассказывает он в разных интонациях.
Ну, такое впечатление произвело.
Еще бы. Ну, я считаю, что уж лучше бы актеру Савелию Крамарову такие роли играть, чем роль в неплохом, хоть и клюквенном фильме «Красная жара», где он, ну, что-то ни о чем играл.
Скурвился. Что делать?
Не получилось у него как-то. Вот, не получилось, не срослось. А тут все-таки такие роли. Ну, ладно. А, в общем, его охраняют, но наши красные мстители не красные мстители, если не организуют побег. И они его в итоге организовали. Организовали грамотно, опять сыграли на суевериях, применили журавель.
Ага.
Кто не знает, это специальная... устройство в деревнях, с помощью которого можно доставать воду из колодца. Он же шадув, который еще древние египтяне давным-давно...
По-английски называется кран, то есть крейн, то есть журавль, приготовьтесь.
Опа, как все закольцовано.
Оттуда, да.
А если в трубу не пролезет? Должен, лишь бы веревка выдержала, гнилая вся.
Брехня.
Да погоди ты, Гнат, что дальше-то было, говори. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина.
Брехня.
главная сцена. Должок-то отдать надо. К Сидору Лютому забираются с Маузером. Яшка стоит вот так вот над ним, да? Пока Данька, соответственно, его лупцует.
В ответ.
Да, да.
Обратка пришла.
Причем, как играет актер, который играет Сидора Лютого.
Отличный.
Как он заорать-то не может, злится и больно, и там кусает эту подушку.
Ничуть не хуже, чем предыдущая сцена с поркой. Мы не поклонники Сада Маза, но художественная задача решена превосходно.
Да.
Актеры великолепные. Данька. Настоящий дзен-буддист, никакой тебе там ненависти, истерики, вообще ничего. Спокоен, как удав. Молодец.
Хотя я бы его покритиковал, надо было все-таки шлепнуть.
Ну,
да, к тому же потом уходят они, естественно, Сидор.
Ты бы тогда финальную погоню испортил. Да. Не дурней тебя снимали.
Вопросов нет, да, да, да. Мне понравился киноляп, он прекрасный. Там же Крамаров орет нечистое. Ему говорят, ты картошечки-то дай юнцу.
Нечистая! Нечистая, братцы! Нечистая! Нечистая!
Игнат!
Нечистая! Нечистая тут!
Следующий кадр в деревне, это где они стоят, форменный бардак творится. И Крамаров выбегает голый, прикрывая свой задний срам ушатом из бани. Вопрос, как это он успел за несколько минут? Ну, вот у меня такое впечатление, что русский человек, он когда стресс испытывает острый, он первым делом бежит
в баню.
В баню, да. Как
сайкой, блин.
Да, песни не может быть. Если с тобой несчастье, если с тобой беда, ты же идешь не в баню. А Крамаров в баню идет, и он оттуда выбегает.
Я бы еще отдельно немножко отметил бы все-таки постоянно проявляющуюся отменную физическую подготовку пареньков. Все такие крепкие, все такие акробаты, мое почтение. Туда запрыгнул, тут в веревку цепился, залез, стреляют все без промаха. Молодцы.
Вот.
Было на кого равняться, да, в детстве.
Да. Ну, книжка «Красные дьяволята», фильм «Красные дьяволята» для тех, кто рос в 20-30-е годы. Это получается для тех, кто рос 60-е, 70-е. Да, на самом деле, я могу сказать, я в 90-е смотрел и 2000-е, когда было разнообразие. Я, кстати, припоминаю, что тогда телевидение наше было крайне разнообразным, потому что, условно говоря, после передачи «Время» в 9 часов, да, могли дать Арнольда Шварценеггера фильм «Терминатор», а на следующий день какой-нибудь советский боевик, а на следующий день снова американский, а потом... Ну, то есть, какое-то разнообразие было, интернета это не было, телеком. И я могу сказать, что тогда я тоже смотрел всегда, открыв рот. Для меня всегда был праздник, когда показывали «Неуловимых мстителей», безусловно. Крутые.
У меня была еще вторая книжка, называлась «Наследники красных дьяволят», еще до того, как я эту прочитал. Там была книжка про нормальную советскую начальную военную подготовку, где доблестный офицер детям на зорнице показывал, как куда стрелять, как куда бежать, как ориентироваться в лесу, автомат, пистолет, там все дела. Нормальные дети были. Моя любимая – это гистория, как наши программисты, мигрировав в Соединенные Штаты, в солнечную Калифорнию, ну, оружие продают, все купили себе по автомату Калашникова, ездят в тир пострелять. Ну, а там скучно, давай, кто на скорость быстрее соберет, разберет.
Руки-то помнят.
Дин-дин-дин-дин, да. Пришел американец, начальник тира. А вы откуда? Ну, из Советского Союза. А где это вас так научили? В школе. Значит, не врали, блин.
Вот, да, красная угроза.
Да, да.
В школе. Ну да, партизанскую ячейку организовать. Что делать, если враг оккупирует, который изначально тебя сильнее, оружие у него есть?
Ну, это ж полезно. В целом-то мальчик подобные вещи обязан просто знать.
Так и девочка
тоже. А придут бандиты, ты им что скажешь? Полшестого. Вот.
Так и девочка тоже должна. О, Оксанка-то не хуже остальных действует, да, даже в чем-то и лучше. Ну, а потом-то мы знаем, что еще можно и разведческими методами овладеть, что демонстрирует Валерка. во второй части. Тут он, конечно, себя не так проявляет. Тут как бы и проявлять-то не перед кем. То есть, таких зубров контрразведки, как месье Овечкин, нет. Ну, это потом будет. Возвращаемся к бардаку, который организовали наши неуловимые мстители. Им же нужно уйти от погони. Поэтому все эти подпруги, по-моему, лошадей
порезали.
Подрезаны. Да, поэтому, когда все лихо прыгают, они также лихо шлепаются в пыль. Да.
Знаешь, подозрительно у вас ночью лошади запрягаете с подпругами, она вообще лошади мешает. Лошадь не любит подпругу.
Это лошадь быстрого реагирования.
Когда ты пытаешься затянуть, лошадь спецом надувает живот, чтобы ты на надутый натянул, а потом она выдохнет и слаб.
Хорошо. Ну, вот ладно, такое вот художественное допущение. Из пушки стреляют. Отряд с пушкой, между прочим. Там, кстати, есть и некий странный человек. Моряк в каком-то берете мелькает в толпе. Уходит отряд наш, уходит. За ним, естественно, погоня. Яшка Цыган организует небольшую диверсию, вешает, значит, кнут, да, или как правильно сказать.
Да, ну, наверное, кнут.
Да, и на который попадаются 5 конников. Кстати говоря, даже в книге, она же «Руководство к действию спутник партизана 42-43 годов», там написано, как с мотоциклистами немцев бороться, вот это как раз тросы вешать.
Кстати, если ты мотоциклистами интересуешься, то у американцев есть эта разновидность, я не помню, как правильно называется, эйп-хенгер или как-то эти, знаешь, рули вот такие.
Высокие там, где байкеры едут.
Это потому, что тоже натягивали проволоку, которую не видят, а вот по рулю-то она поэтому проскочит, а погубиться можно.
Вон оно что.
Оно, говорят, я это за что купил, за что продаю, вот так, да.
Диверсии на дорогах, даже американские.
Ну, конечно.
А тут срабатывает. Тут срабатывает.
С лошадя-то тебя снесет. Там, я представляю, там как ты грохнешься. Это ж, блин, лошадь, она высокая, между прочим. То есть падение там дух вышибет. Но Яшка молодец. Настоящий диверсант.
Настоящий. Кстати, непонятно, где бурнаши так быстро нашли подпруги.
Да.
Или там рядом другой.
Не все порезали, да.
Ну, ладно. В общем, действительно, погоня. Наших героев всего 4. Ясно догонят, перестреляют. Но тут появляется Раэль в кустах. Поезд на путях появляется. Поезд этот, очевидно, красноармейцы охраняли. Скорее всего, даже не красноармейцы, а чоновцы. Это такая, ну, по сути, военизированная охрана, которая перевозила зерно. Там трупы валяются наших парней. И...
Чон – это часть особого назначения.
Абсолютно верно. И связанный избитый машинист поезда, и бурнашовцы, значит, перекидывают там мешки с зерном. Появляются эти конники. Один хочет пристрелить, другой – да подожди, это же Гриня! Свой же, свой.
А ну, скидывай мешки назад!
А это еще зачем?
Да вы что, смерти дожидаетесь? Красные на хвосте!
По вагонам! А ну, живей! Живей, братва, принимай оборону! Пулемет в теплушку! Живей, живей! А ну, казачок, залазь, живей в теплушку! Залазь!
Ну, издалека не видно.
Ну, не видно.
Молодец.
Да. Так а что, и не видно? Там красные тоже вполне, да, в таком, да, же, да, могут быть. В тех же самых кучмах.
Нет, ну, то, что они их узнать не могут издалека. Да. Совершенно очевидно, что тут погоня какая-то. А кто же за хорошим Гришей может гнаться? Только красная сволочь.
И один из этих часовых орёт. Красные! Надо организовать оборону. Кстати, организуют ее правильно, бурнашовцы. В вагон, под защитой вагона устанавливают этих досок, пулемет. Но Гриня их живенько, значит, там... закрывает. Закрыл, и да. Крик «Измена! Предательство!» Ну, что делать? Кстати, они же потом этих героев дотранспортируют до красноармейцев. Может, некоторые из них потом и вступят в Красную армию. Потому что туда-сюда тоже ведь бегали. Но если говорить про дальнейшее действие, то нужно на поезде уходить. Хотя эти бурнашовцы, лихие тоже вояки, запрыгивают на эти вагоны, там перестрелка. Кстати, как грамотно поставлена перестрелка. Ну да, бурнашовцы бегут, что им еще остается. А наши герои на этих бревнах лежат. Они стоят, надо стрелять-то вот так обязательно. Да? Нет, нет, надо свой силуэт сократить, насколько это возможно. Все грамотно. Но бурнаши мост
на крыше,
подошли.
Да.
Кстати, два мема. Бурнаши на крыше применим ко всем обстоятельствам, когда кто-то к тебе сверху забирается.
Да.
Бурнаш или Шусенок тоже применим ко всем. Вспоминаю фильм ужасный с Домогаровым. Кукла. Там же тоже был такой персонаж. А и не надо. Там типа приговаривают, когда в нашей России конца 90-х годов к смертной казни тебе дают право. Хочешь на урановые рудники?
Да.
Хочешь гладиатором?
Это говорить. Дурачок Резун придумал в произведении «Аквариум», что советский спецназ тренировали на заключенных. Там была кукла, вот этот человек, это кукла, с которым он бьется насмерть, тебя тогда помилуют там, или убьют. Вот так в Советском Союзе было.
В разведке вход рубль, выход 2.
Это не в разведке.
Ну, Резун, да, это известный человек. Ну, так вот, там тоже был такой один не гладиатор, а это как раз тот спецназовец.
Ну что, Щусенок, тебя еще не пристрелили?
Даже туда этот Щусенок. Ну и Бурнаши мост подошли, крик. Они
это,
действительно
это как его... надо было обогнать.
Да, 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 да. Ну, и, ну, а нет, может быть, там. А как действительно узнали, как они подожгли, непонятно. Ну, пусть подожгли.
Кино.
Да. Кстати говоря, Сидор Лютый-то подскакивает очень близко. Начинает стрелять по Валерке и
Яску. Сидор узнает их.
Да. А тут сзади по него стреляет Данька. Сидор так поворачивается. Красавец, красавец. Но Данька один раз выстрелил, второй. Сидор Лютый в тишине падает, и музычка идет.
До моста дотянем, дальше они не сунутся. Там свои.
А мост-то горит, что делать?
И горит хорошо.
Хорошо горит. Подожгли хорошо.
То есть, там, по-моему, там все эти, я не знаю, как эти штуки называются, по-моему, там метровым слоем пакли обмотали, спалили.
Кстати, да, что он так
моё
горит?
Мое почтение, да.
Ну, пакли и мазут явно там постарались. А, кстати говоря, про паровоз. Паровоз, я могу сказать, аутентичный. Это паровоз ОВ, это знаменитая овечка. Да. Овечка Ленина, стальная овечка Ленина, стальная овечка Сталина, на которой мы и гражданскую войну выиграли, и Великую Отечественную.
Я вам страшно скажу, что в начале 70-х я еще на них ездил в Новгородскую область нормально.
Хорошо, да.
И крайне экологично, высоко качественный транспорт.
Ну,
единственное, морду в форточку высовывать не надо, там тебя углем того.
Да, ну, надо отметить, что пару слов надо сказать, что там действует такой кулисный механизм, это перераспределительный механизм поршневой системы, который позволяет там определенной степени его эксплуатировать долго, дольше, чем другие паровозы на тот момент. И он действительно был самым популярным на железных дорогах России эпохи гражданской войны. Ну и вопрос, проскочит или нет, проскочит или нет. Они проезжают, паровоз тоже горит, и только после того, как проезжают, мост рушится. Что мы имеем? Разгромленный, ну или, по крайней мере, потрепанный отряд Бурнаша, разгромленный отряд Сидора Лютого, убитого полевого командира Сидора Лютого, лучшего в отряде Бурнаша, ведь там же потом он про него вспоминает, Бурнаш.
Итак, мстители. Ну что ж, проверим.
У этого парня на спине заметки должны быть. Один добрый хлопец плеткой оставил. Царствие ему небесное. Лихой был казак.
Фу, бить ребенка.
Это была в степях Херсонщины музыка. Шикарно. Потом. И там враги. Да, хорошо. Вторая часть тоже не хуже. Да и третья классная. Обычно говорят, третья неудачно. Классная тоже часть. Как там Овечкин, месье Овечкин. Ладно, хорошо, хорошего понемножку. Надо отметить, что выполнили они все как надо, помогли Буденову, отряду его. Ну и понятно, что их встречают, их уже приодели, у них
Буденовки.
Новенькие, да. Чуть ли не хрустящие.
Шинели.
Вот не буденовки, фрунзовки.
Да.
Они тогда фрунзовки назывались, буденовки позже, потому что Фрунзе был самый главный наш военный тогда, по сути. А, кстати, человек, который получил пулю в руку возле Дворцовой площади во время Кровавого воскресенья, отлеживался в Иваново-Вознесенске, потом под чужой фамилией служил земгусаром в годы Первой мировой, занимался статистикой военным образованием, потом, пожалуйста, по сути, один из главных организаторов рабоче-крестьянской Красной армии, да. Поэтому Фрунзевка тогда называлась. Но, в общем, их встречает Будённый. Кстати, Будённый, надо отметить, тогда еще был жив. Потому что фильм вышел в 66-м году, насколько я помню. А Будённый умер в 73-м. Я, к сожалению, искал, но я не нашел каких-то оценок Семёна Будённого по этому поводу. Я думаю,
ну, там ему... похож, с моей точки зрения.
Да, да, похож.
Внешний образ, усы, все как надо, похож был. Да.
Да. Кстати, мы еще забыли одну сейчас деталь, а это образ попа. Он там мелькает вначале, ужасаясь казни, да, потом он мелькает как персонаж, ну, скажем так, нейтрально-положительный. В книжке «Красные тиволята» поп – это очень плохой человек. Очень-очень-очень, а я так раньше никогда не ругался, человек, да. И тут все-таки как-то пересмотрела советская власть отношение к служителям культа определенной степени. А надо отметить, что надо было, на мой взгляд, показать священника немножко по-другому. Надо было его в отряд взять, как Бубу Касторского. Вспоминаю мемуары другана Семёна Будённого, Окки Ивановича Гордовикова, калмыка по национальности, тоже выдающийся рубака, его иногда называют Мюрат Будённого, просто великий лихой командир, которого, кстати, выдавали часто за японского генерала, который воюет на стороне.
Матерого самурая.
Да. Ну, Махно же говорили, что Махно на самом деле не Махно, это немецкий генерал фон Клейст. Украинцы и русские разве могут додуматься до того,
до такого, что... Да, нет, только это... немец.
Да, да. Ока Гордовиков – это японский генерал, да, который на чистом русском языке говорит, да-да, я японец. Так вот, он же в своих мемуарах про создание Первой конной пишет, как у него в обозе оказался поп, который проникнулся духом материализма и говорит, ты раньше не жил, хорошо, я за советскую власть. Вот такого бы показали. Ну, не дотянули немножко, не довертели, ладно. В общем, перед Будённым главный герой. Будённый с ними говорит, как и положено народному вождю.
Расспрашивать о ваших подвигах я не стану. Наслышан. А потом сами расскажете, когда мир наступит. Ну, приврете маленько, как полагается. Красиво не соврать, истории не рассказать. Но это после. А сейчас вы бойцы регулярной Красной армии.
И над степью зловещий ворон пусть не кружит.
И мы знаем, что впереди вторая серия, явно, которая открывается, кстати говоря, боем с теми же самыми бурнашевцами, которые, надо отметить, крайне хорошо экипированы. Все в черном, четком.
Уж не западными ли странами? Этими демократическими.
Возможно.
Свободными государствами.
Свободными – это хорошо, потому что там же есть черное знамя, на котором написано «Свобода или смерть», череп кости. Пираты, наверное, пиратская партия, что ли, Украины тогдашней. Кстати говоря, ведь тогда в фильме первом у них другой лозунг – «Анархия, мать порядка». Порядка, да. Это очень сильно переиначенное высказывание Жозефа Прудона, одного из основателей анархизма наряду с нашим. Наш, это мы все придумали Михаилом Бакуниным. Михаил Бакунин-то покруче был, он да. такой был, более радикальный.
Не зря у нас целый проспект есть. Бакунина.
Да, хотя Маркс с ним и спорил, но человек был хороший поэт, вообще с него проспект, как и улица Кропоткина, метро Кропоткинская, абсолютно верно. Кстати, Кропоткин, к слову сказать, хоть и князь, но, как говорил...
Я бы даже сказал, не смотри, что князь.
Да-да-да, как говорил в фильме «Государственная граница» герой Казакова, он играл Дзержинского, когда кто-то спрашивал, говорил, что я не доверяю дворянам, не доверяя, предадут. Он говорит, я хочу вам напомнить, что в русской революции был и князь Кропоткин, и рабочий Малиновский. Это провокатор, который многих сдал социал-демократов в полицию, потом его рассекретили после 17-го года. Так вот, а тут как бы князь Кропоткин – это вообще выдающийся и ученый, и путешественник. Я вспоминаю всегда историю, как он проехал в Китай, не имея на это никакого права, ну, как бы выдавая себя за очень важного царского дипломата. А как это сделать? А он китайцу показал огромную газету, какую-то, я не помню сейчас какую, где был изображен двуглавый орел. И сказал: так вот, это моя подорожная от императора.
Пайдза!
Да, много написано, наверное, важный человек. И орел, проезжайте.
Молодец.
Такое тоже. А как он бежал из камеры предварительного заключения в Петербурге, это отдельная история. Кто не читал его «Записки революционера», насколько я помню название, обязательно прочитайте, шикарное произведение. Ну так вот, а если мы вернемся к вот этому продолжению, то тут уже немножко другие бурнашовцы, более экипированные, и, скорее всего, это уже какие-то ошметки, которые уже служат Врангелю.
Недобитые, да.
Да, хотя что они там делают зимой, когда это зима?
Ну, кино.
Да, потому что если говорить про Крым, куда попадают главные герои, а это, судя по всему, Крым все-таки во второй части, то тут, конечно, речь идет явно про лето 20-го года. Причем, можно сказать, прототипами этих героев являются красные разведчики и диверсанты. Например, небезызвестный Папанин, который в Крым ходил, да, два раза во Врангелевский Крым, а потом мы знаем его арктическую карьеру, которая действительно прогремела на весь свет. Но это уже немножко другая история. А пока наши герои – это бойцы рабоче-крестьянской Красной Армии, которая победила, была такая серия советских карикатур, по-моему, Кукрыниксов, кажется, да. Кого мы били? И там Юденич, Каледин, есть Махно, который как желтый упырь показывает на своей тачанке с гармошкой. Да, или сцена, где он на карусельке, это в экранизации «Хождение по мукам», где, значит, он на карусельке катается и стреляет евреев. Да, из этой же серии. Ну, это, конечно, выдумка. Он никогда не был антисемитом. У него другие были не менее страшные недостатки, которые в итоге его и подвели, действительно. Вот. Но, в общем, я могу сказать, что, конечно, фильм этот на все времена. Если молодежь его не смотрела, его надо посмотреть. Он смотрится сейчас круто. Да, там спецэффектов нет. И сюжет не такой замысловатый, надо отметить. Да,
да, нормально. Ну, все как надо.
Ну, с другой стороны, да, может и перемудрить это и не очень хорошо.
Да.
И смотришь, открыв рот. Действительно. Ну, и самое главное, что он про наших предков. Про крас... Вот я начал со своей семьи. У меня семья как раз по дедовской линии. Это как раз вот те степи Херсонщины, 20-е годы, тоже семья поделилась, кто-то ушел к махновцам, к этим бурнашам, а кто-то к красным пошел. Причем, что характерно, те, кто жили в городах, те к красным пошли, те, кто в деревне, ну, там 50 на 50. И тоже так, от семьи-то, вот от того поколения мало кто остался, кстати говоря. Да, ну, и поэтому, когда смотрели это кино у нас... А, вот, смотри. Правильно про бабку говорил. Бандиты. Вот они вот такие. Да. Пьянствовали там, грабили. Все как полагается, показано. Поэтому этот фильм еще для меня и такой вот действительно в хорошем смысле семейный. В общем, этот фильм надо смотреть. Фильм, как я говорил, это максимально широкое, мазком сделанное произведение. Приключенческий, для детей. Однако, вот это, что называется, советское качество. Даже если эпизод у вас идет 10 секунд, надо сделать так, чтобы в этом эпизоде была видна эпоха, историческое событие, ну, какой-то вот дух эпохи действительно передан. И ни одной неправды нет. Все так и было. Ну, конечно, к мелочам всегда можно придать. Тачанки не той системы, гранаты не той системы. Но дух, как мне кажется, передан верно. И это никак не портит цельность повествования.
Драматургия правильная. Правильно. Сценарное мастерство, актерская режиссура, она побеждает «Тачанки» 1926 года, ты на это просто не обращаешь внимания. А кино как цепляло, так и цепляет. Когда показывают, я всегда смотрю.
Воспитание, конечно, надо сказать, да. Что вот какой должен быть человек.
Да.
Справедливый, честный, красный.
Да.
Красный. Это про красных вообще-то кино.
Ну, это как сейчас. Кто в окопах сидит? Это вот те, кого выращивали на таких фильмах сейчас. А кто через верхний Ларс? Это наоборот, на самокате. Это вот, да. Это ваши Солженицыны, Гроссманы и все остальные. Это вот продукт воспитания.
Ну, а кто антисоветчину всякую продвигает. Вот я могу сказать, что на каких фильмах вы воспитаны, кто ваши предки были. Как посмотришь многих антисоветчиков публичных, что-то выясняется, что предки-то красные-красные, да, прям были.
Краснее некуда, я бы даже сказал. А ты, выходит, предал, да, и отрекся.
Есть игра, может, не в тему Skyrim. Начинается, да, она с казни, как мы знаем. И Норд, погибая, говорит: «Мои предки улыбаются, глядя на меня». Можно сказать: «Мои предки улыбаются, глядя на меня». А ваши улыбаются вам, антисоветчики? Очень сильно сомневаюсь. Хоть это и мистика, я человек материалистического склада, но определенная память, а наши предки живут в нашей памяти, ну, я считаю, что ее предавать нельзя. И помнить о том, за кого выступил подавляющее большинство населения Российской империи, в том числе и украинской части, помнить надо.
Завершу, так сказать. Как-то раз меня товарищ пригласил в наш драматический театр на какую-то антрепризу. Я не театрал, вообще никаким местом мне это не интересно, но с товарищем как не сходить. Мы пришли, сели сбоку, товарищ сообщил, что наши места стоят по 10 тысяч рублей. Ну, это когда баксы по 30 были, условно. С краю мы сидели. Поближе к середине они по 15 тысяч рублей, а в середине они по 25. Я люблю слушать это про граждан, которые впали в нищету, а вы других, очевидно, не замечаете. Вот здесь стало вот так, а вот здесь стало вот так. Вот если билеты по 25 тысяч рублей, а ты с бабой со своей пришел, это полтинник за раз, да? При том, что это нормальная зарплата по тем временам была. А с тещей? Да, почти штука баксов. Или две уже получается. Вот. Антреприза заключалась в следующем. Я, к сожалению, наших актеров запомнить не могу. Я не мастер в наших. На сцене стоят стулья такие, как в баре, высокие. На них, значит, рассаживаются актеры. Сбоку сидит режиссер. Не помню, кто фамилию. Мы в буфет сначала сходили, там привели себя.
Театр начинается с буфета.
Да, привели себя в нормальное состояние. Вот. А это, значит, такая постановка на сцене неуловимых мстителей. И вот, значит, сидящий сбоку актер зачитывает, так сказать, что происходит на экране, а дальше вот эти сидящие на стульях, они дружно зачитывают, что происходит. Диалоги.
Чтение по ролям.
Воспроизводят. Да, да, да. Диалоги воспроизводят. Я повторюсь, я не театрал. Ну вот, первая сцена, едет Сидор Лютый через горящую деревню, тут лежит гражданин Щусь, связанный, запытанный, он его убивает, и зал натурально взрывается аплодисментами. Я сначала хотел подняться на сцену и что-нибудь сказать, ну, потом как-то это... Ну, меня хватило примерно на 10 минут, после чего я встал и ушел, потому что смотреть на вас, скоты, сидящие на сцене, и на вас, дегенераты, сидящие в зале, ну, лично у меня никакого желания даже рядом находиться нет. Ну, вот есть и вот такое. Как вы чтите своих предков, как уважаете то, что они для вас сделали? Вот, пожалуйста.
10 лет тому назад, приблизительно тоже, я был в кинотеатре «Аврора», где крутили, это даже больше 12 лет тому назад, где крутили фильм, замечательный фильм «Якуба». Кстати, всем рекомендую. Это шедевр, в том числе это признанный на тот момент, да и сейчас шедевр, где впервые применили ту непрерывную, не, сейчас ошибусь в терминах, ну, непрерывную съемку, когда камера движется, 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 движется. Фильм посвящен, как мы понимаем, кубинской революции. Снимали его совместно кубинско-советское кино. И вот там есть сцена, когда омерзительные, можно сказать, кубинские полицаи громят ячейку какой-то молодежи, и в качестве обвинения, чем они плохим занимаются, показывают книгу Ленина и говорят: ну что, читал ее, читал, читал. И герой фильма говорит о том, что только невежа гордится тем, что не читал Ленина. Кстати говоря, это немножко парафраз речи о Фиделе Кастро на знаменитом суде, где он сказал свою речь: «История меня оправдает». Там это, ну, не в конкретно в этой речи, но на процессе это прозвучало. То есть ему когда предъявляли: вот себя, Ленина ты читал. Так это надо быть невежешь, если вы не читали Ленина. Вот когда этот произносит человек, которого вот сейчас вот полицай, может, убьют, в зале гул был. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, я не удержался и сказал: о, невежи образовались. как-то повисла напряженная тишина. И продолжили просмотр Филиппа.
Да идиот.
Ну,
ну, каждый для себя выбирает.
А их предки, улыбаются, глядя на них? Сомневаюсь, мне что-то кажется. Хотя, если послушать, у нас, когда говорят о том, кто по происхождению, у нас такое ощущение, что большевики, они убивали исключительно рабочих крестьян.
Сами себя.
Рабочий, сами себя, бац, да. Крестьянин, бац, дворянин, так, срочно ему бабу на развод. Там.
Да,
да. Потому что, как
лучше двух.
Да, потому что все, как
другом
минимум...
князья.
Да, князья. Ну, минимум директора Елисеевского магазина в царское время. Минимум.
Даже владельцы есть, да.
И владельцы, да, да, причем да. Их там 120. Как в свое время герой Первой мировой Козьма Крючков, его встречали в 50 разных обличиях вплоть до 60-х годов. Все говорят, так это ж я, Козьма, это же я.
Дети лейтенанта.
Тоже я.
Да-да-да,
смотри. Ну, это уже другая немножко история. А фильм смотреть всем, пересматривать, да. Мега крутой, на одном дыхании, вторая, третья часть не хуже, а в чем-то даже, ну, в определенных моментах даже еще круче.
В каждом свои прелести.
Да, 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 да. Потому что во второй части дуэль Джигарханяна, он же штабс-капитан Овечкин, и Валерия Сергеевича, который... Нервы, Валерий Сергеевич, нервы. Теперь вы знаете код от сейфа у Кудас! Кудасова. Ну, вы же с ним и подохнете.
Спасибо, Глеб.
Вам спасибо, что позвали.
Ждем продолжения. Да, на сегодня все.
И над степью зловещий ворон пусть не кружит. Мы ведь целую вечность собираемся жить. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем. Вы нам только шепните, мы на помощь придем. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем. Вы шепните, мы на помощь придем.